Проповедь брата Бранхама «Вопросы и ответы по печатям». Она произнесена утром 24 марта 1963 года в скинии Бранхама в Джефферсонвилле, штат Индиана, США. Брат говорит на другом языке. Другой брат дает истолкование. «Ей говорю тебе, храни ныне сердце свое, исследуй сердце свое, о человек, и пусть Создатель твой тщательно исследует помышления твои, чтобы в день сей я открыл тебе то, о чем ты даже и не мечтал». «Исследуй сердце свое, и поправь светильник свой, и смотри, чтобы масло было в сосуде твоем, ибо многие будут просить масла, но их просьбы будут тщетны. Ныне я даю тебе еще одну возможность, чтобы ты приобрел масло для сосуда своего». Наш Небесный Отец, мы действительно благодарны за эту возможность снова общаться в кругу Слова Божьего в присутствии Божьем. Мы так благодарны, что сегодня Ты с нами и помогаешь нам, и благословляешь нас. Мы просим прощения наших грехов, чтобы наши светильники были наполнены маслом и поправлены и горели, чтобы Ты использовал нас сейчас во славу Твоего великого имени, ибо мы просим об этом во имя возлюбленного Сына Божьего Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Я как раз заходил, когда услышал это увещание. Так что я... Это правда, нам нужно, чтобы наши светильники были всегда наполнены, чтобы у нас всегда... Знаете, когда горишь, нельзя продолжать в том же духе, как до сих пор. Понимаете? Потому что огонь горит за счет масла и получается нагар. Вот почему поправка. Нужно поправлять светильники, потому что нагар на кончике фитиля. Многие из людей моего возраста, когда мы раньше пользовались керосиновой лампой, понимаете, они сверху, где горело, образовывался нагар, и поэтому он мешал свету. Так что нужно срезать весь нагар, чтобы нам стремиться вперед к почести Вышнего звания во Христе. Сегодня прекрасное, красивое утро на улице и в зале, ведь уже скоро будет Пасха, и сегодня мы подойдем уже к последней печати, если Господь позволит. И это очень таинственная печать, очень-очень, потому что в Писаниях о ней даже нигде не упоминается, никаких символов, никакой зацепки. Это должно прийти прямо непосредственно с небес. И для меня это довольно напряженный час. Вся неделя была такой. Это уже, я уже 8 дней как в комнате. И я тут заметил, что многие в этих просьбах мне пришлось как бы выбирать. Многие хотели собеседования. И я люблю это дело. Я хотел бы их сейчас провести, понимаете? Но прямо сейчас я не могу. Потому что вы понимаете, что мы сейчас прилагаем все усилия для того, чтобы найти откровение о воле Господа. Понимаете, а когда проводишь собеседование, тогда это тебя уводит совсем в другую сторону, совсем в другое, понимаете? И тогда, а, например, молитва за больных — это уже совсем другое дело. Это видение и прочее. Ты готовишься по-другому, и ты помазан по-другому. Это точно как там в Библии сказано, дерево, посаженное при потоках воды. Потоки воды. Видите, та же вода, но рукав уходит в эту сторону, в ту сторону и в эту сторону, смотря какое устье. Это один и тот же дух. Павел в 1 Коринфянам 12 сказал то же самое, говорил о том, что даров много, но дух один и тот же. Итак, вы видите, если занимаешься, например, чем-то одним, а потом переключаешься уже на что-то другое, ну, вы меня понимаете, ты готовишься в этом направлении, ты настраиваешь людей, и их сердца уже готовы. Что означают эти печати? Они все во внимании. Что же это? Каждый вечер, когда я прихожу сюда, такая напряженность, что приходится говорить на отвлеченную тему, чтобы она хоть как-то поубавилась, понимаете? И потом, пока Святой Дух не сорвет печать. И тогда, и так приходится каждый вечер, а когда переключаешься на исцеление или что-то в этом роде, понимаете, все люди настроены на что-то одно, практически невозможно переключиться сразу на другое. И притом, я также знаю, что прямо в вашей среде происходят такие вещи, понимаете, что я знаю, что вы этого не верите, понимаете, я просто уверен, что вы этого не верите. Понимаете, вы скажете, Пробранхам, как ты можешь такое говорить? Я знаю, что это звучит резко, но послушайте, позвольте выразиться вот как. Думаю, что эти пленки только для своих и все такое. Но я хочу сказать, видите, что вы этого не понимаете, да, а вам и не положено это понять, поэтому не пытайтесь ничего истолковывать, понимаете. Не пытайтесь прилагать свое истолкование, вы только уклонитесь еще дальше. Просто послушайтесь моего совета, если вы мне верите. Если Бог расположил вас ко мне, и вы знаете, что эти откровения и прочее, я тут с вами уже давно, понимаете, и никогда не было промаха. Причем это увязывается прямо со словом, а это в твойне доказывает, что это правда, верите? Так что вы знаете, что это так, говорит Господь. Верите, это точно, верите, это вам доказано. Итак, послушайтесь моего совета, совета вашего брата. Не истолковывайте ничего по-своему. Просто живите себе дальше порядочной христианской жизнью, иначе вы только забредете еще дальше от настоящего, если будете так делать. Понимаете, вы только опять забредете куда-нибудь подальше. И все вы осознаете и знаете, что тут происходит нечто таинственное, и это действительно происходит, и я знаю, что это такое. И не то, что я это говорю, только во власти Божией я познаю, что это такое. Это нечто потрясающее, и это уже прошло, и вам никак невозможно этого увидеть, и это, я, но честное слово, вот Библия у меня в руке, я знаю, что это такое. Это уже было сказано вам раньше, так что просто, только не пытайтесь давать никакого истолкования, но просто верьте мне, как вашему брату, понимаете, мы живем в знаменательный час. Мы живем в такое время, когда... Вы просто будьте очень смиренными, будьте христианином и старайтесь жить для Бога и жить честно с ближним и любить тех, кто вас не любит. Не пытайтесь делать какие-то... Понимаете, иначе вы только сделаете из этого что-то таинственное и нарушите настоящую программу Божью. Понимаете? Вчера днем в моей комнате произошло нечто такое, от чего я никогда не смогу отойти. Понимаете, так что вы... И недели две назад произошло нечто такое, от чего я никогда не смогу. Сколько буду жить на этой земле, я никогда не смогу от этого отойти, понимаете? Так что, но... И церковь, вам не полагается знать все это, поэтому ничему не давайте истолкования. Понимаете, просто шагайте вперед и не забывайте, что вам было сказано. Живите христианской жизнью, ходите в свою церковь, будьте настоящим светом, где бы вы ни были, и просто пламенейте Христом, и рассказывайте людям, как вы его любите, и пусть ваше свидетельство людям все время будет с любовью, понимаете? Потому что иначе вы преподнесете себя совсем в другом свете, и тогда вы сойдете с проталенного пути. Понимаете, ведь у вас так получалось каждый раз, когда вы пытались это делать, понимаете? Поэтому просто не пытайтесь ничего истолковывать, особенно сегодня вечером, когда перед вами предстанет эта печать, понимаете? Не пытайтесь ее истолковывать, вы просто живите, как жили, и просто будьте смиренными, и идите дальше с тем же незамысловатым посланием. Так вот, вы скажете, Пробранхам, мы же церковь живого Бога, разве нам не положено? Ну, я уже пытался, послушайте. Я хочу сказать, скажите, а почему я этого не могу? У меня же должно быть... Нет, не надо, запомните, я говорю это для вашего же блага, понимаете, я говорю это, чтобы вы поняли. Если вы мне верите, то послушайте, что я вам говорю, понимаете? Смотрите. Итак, вот станция. А это, мы назовем ее станцией подслушивания. Понимаете, и в ней есть радиоприемник. Понимаете, и передаются предупреждения и указания, как меч в руке, понимаете? Она может принимать сигналы от неприятелей или получать сигналы от... Только она, когда получает сообщение, понимаете? Вот, но если взять, в пример, обыкновенного человека, появлялось столько культов и кланов после небольших излияний духа, что люди возбуждались и чего только не вытворяли, брали и начинали очередное движение, вы знаете, и все такое. Понимаете, ни в коем случае не делайте этого. Понимаете, хорошенько запомните, пусть у вас все остается как есть. А вы скажете, ведь Господь показал, нет, будьте очень осторожными, понимаете? Смотрите, я хочу вам кое-что показать. Понимаете? Вы знаете, что вот сейчас в этом помещении находится 10 тысяч голосов, голоса людей буквально проходят через электронные радиоволны. А почему вы их не слышите? Это же голоса. Верно? Ведь их волны проходят сейчас прямо здесь. Сейчас прямо по этому помещению перемещаются облики и тела людей. Верно? А почему вы их не видите? Понимаете? Они здесь. Реальные голоса, как мой голос. Почему же вы их не слышите? Видите, сначала они должны куда-то попасть, и тогда они будут открыты. Видите? Теперь вы понимаете? Только ничего не истолковывайте. Если Бог хочет, чтобы вы что-нибудь узнали, Он пошлет это вам, понимаете? Так что просто будьте очень-очень неуклонными, будьте спокойны. Нечто произошло. Итак, просто будьте очень... Вы понимаете меня, не так ли? И просто будьте... Не пытайтесь вести себя странно из-за того, что вы христианин, иначе вы только отдалитесь от Бога. И вы... Если вы можете понять, это и есть тот третий рывок. Понимаете? Вы уже должны были уловить это на днях. Понимаете? Так что просто запомните, этому не будет подражания, как было с другими двумя. Понимаете? Так вот, это все, что вам следует сейчас знать. Только помните, что теперь вы верите, что в этом помещении нечто происходит, и здесь нечто находится, в этом помещении на самом деле находятся ангелы, голос Божий, понимаете? Но как вы не можете, если вы не можете услышать физический голос, если что-то не будет его издавать, то как же вы услышите духовный голос? Вы можете выдумать, что кто-то поет как такую-то песню, а этих людей тут даже и в помине нет, понимаете? Но когда это на самом деле соприкасается с тем кристаллом, с которым и должно соприкоснуться, вот тогда он выдает истинное истолкование и подтверждает это, показывает изображение. Понимаете, что я имею в виду? Итак, Дух Божий, когда Он говорит через истинное слово, Он подтверждает самого себя и показывает, что Он прав. Теперь вам понятно? Хорошо. Теперь давайте еще раз помолимся. Небесный Отец, мы вот-вот откроем обложку этой книги физически, стараясь передать то, что Ты открыл нам в духовной сфере. И теперь я молю, Боже, чтобы Ты помог мне дать правильное истолкование на эти вопросы, чтобы можно было сказать, что они должны помочь людям, они должны дать им понять. И я молю, чтобы Ты дал мне понимание, чтобы я мог передать его Твоему народу, чтобы им тоже было понятно, чтобы вместе мы жили для славы и чести Божьей через имя Иисуса Христа. Аминь. Так вот, просто мне хотелось это высказать. А я думал, что вот эта штука контролирует запись пленок, оказывается, нет. Вот как, а это настольный свет. А я думал, что это регулятор записи пленок. Раньше он здесь был, но мне сказали просто показать рукой братьям в той комнате, в комнате звукозаписи, и они будут знать, когда надо останавливать запись, а когда нет. Видите, пленки имеют всемирное служение повсюду, понимаете, повсюду. Они расходятся на разных языках и все такое. Так что мы здесь сказали бы такие вещи, которые в другом месте мы бы не сказали, понимаете, поэтому мы останавливаем запись. Так вот, отвечать на вопросы — это что-то. Так что я... Так вот, ответ на эти, на большинство из них, на большинство вопросов, кроме... Так вот, каждый, некоторые из них даже вообще к посланию не относятся, но я постараюсь... Вернее, к печатям не относятся, но я постараюсь на них ответить. И мне их передали, и как они сказали, мне сказали, большинство, или очень многие из них, это просьбы о молитве от больных и страждущих, и такие вот вещи, их много, и так что они совсем не относятся к тем вопросам, на которые нужно ответить. И еще мне передали пачку, в которой было о разных вещах, описании и прочем, но, может быть, если у нас будет время, мы постараемся ответить на них как можно лучше. Вот. А если я ошибусь, то помните, что эта ошибка допущена не специально. Итак, все хорошо себя чувствуют. Аминь. Как это? Это же небесные места во Христе Иисусе. Какое чудесное место! Какое чудесное время! За все время, сколько я за кафедрой в Скинии, я еще никогда за свое служение не поднимался в сферы Божьей и духовные сферы так, как в этот раз. Да. Это превыше всего, что я совершал за все время моего служения, если сравнить со всеми местами, всеми собраниями. Вот так в основном бывает ради исцеления, а тут откровение истин тем же духом, понимаете, тем же духом. И я был в полном уединении, и меня там кормят, точнее, прихожу туда покушать, и я был наедине, так что я действительно замечательно провел время. Итак, сразу же, утром или завтра утром, я бы, наверное, если мы вовремя закончим, я помолюсь за больных сегодня же утром, если эти вопросы не слишком затянутся, ведь мне нужно хоть немного времени, чтобы прийти в себя, понимаете, человеческий разум всего выдержать не может. И когда ты в таком состоянии, что сидишь целый час, оцепенел от присутствия Божьего, и столб света висит там перед тобой, долго ты так оставаться не сможешь, понимаете, человеческое существо такого не выдержит. Так что, итак, это очень хорошие вопросы. Я благодарен за то, что люди это делали разумно, и все такое так первое. Я постараюсь на них ответить. И если я неправильно отвечу, что ж, вы уж меня простите. И если у вас другое толкование, и вы верите, что вы это понимаете правильно, то, пожалуйста, тут нет ничего страшного, потому что практически только пару вопросов имеют хоть какое-то отношение к спасению, то только большинство вопросов задано о том, что будет уже после восхищения церкви. Так что, верите, здесь вопрос о том, что еще будет и исполнится уже после, потому что на наших уроках по этой книге мы проходим то, что за пределами церковной эпохи. Мы пошли дальше, говоря о времени вызова 144 тысяч. Теперь вот первый. Пять мудрых дев из Матфея 25, только помощницы невесты, или они и есть невеста, верите? Если эти мудрые девы помощницы невесты, то где же невеста? Верите? Так вот, насколько я понимаю, эти пять дев, их вышло 10, вы знаете? Видите? И это только символ или притча, понимаете, о которой я буду вам говорить. Видите, их было 10, конечно, их больше 10. Тут просто дано такое число. В общем, у мудрых дев было в светильниках масло. Немудрые девы не имели в светильниках масло. Так что если эти 10 из Матфея, если в этом заключается вопрос человека, если их там 10, означает ли это, что будет, или, вернее, их пять, что будет только пять, понимаете, только пять человек? Нет, тут не такое значение, это просто символ дев, понимаете? Девы которая вышла с маслом в светильнике, они являются частью той невесты. И как я понимаю, и при том обратите сейчас внимание, что это были девы последней стражи. Если пересчитать стражи, всего было семь страж. И в седьмую стражу, в полуночный час, который наступает у нас сейчас, верите, вот в эту полуночную стражу эти девы проснулись и поправили свои светильники. И вошли, в то время как спящая дева, вот эта часть, эти пять, если в этом суть вопроса, означает ли это, что будет только пять, а к нам тут поступило много вопросов о семи тысячах и так далее, это был просто символ, это часть их, и все, кто пробудились в этом последнем периоде, в седьмую стражу, что если только пятеро пробудились в то время и были переселены, вошли с невестой и так далее, с женихом, так, если они сами, это не означает, что будет только пять, потому что они спят на протяжении всех веков, как мы проходили на этой неделе, понимаете? Во времена Павла, ангела церкви в Ефесе, Павел основал эту церковь, был посланником к ней. Запомните, Павел основывал церковь в Ефесе, стал посланником к той церкви. И дух, который был в то время на земле, это был дух льва, а лев — это лев из колена Иудина, то есть Христос, а Христос есть Слово. Павел со Словом на тот период. Тысячи усопли в том периоде. Верно? Затем наступил следующий период, и то время, когда церковь погрузилась в мрачное средневековье, выступил дух Тельца, работа, труд и жертва, и отдавали свою жизнь, тысячи тысяч усопли, как мученики и все такое. Они ожидают, понимаете? Потом, и наступил следующий период, лютеранский, период реформы. Появились мудрые с хитроумием человека. Обратите внимание, человек выступил с этим, и при этом он привнес свою собственную проницательность. Вот что обрекло его на последствия. Понимаете? Смотрите, если бы он придерживался только Божьей мудрости, просто реформировал и вытягивал, но что же он сделал после того человека, у которого было послание? Лютера. После смерти Лютера появилась лютеранская организация. После смерти Веслея появилась методистская организация. Видите? И так продолжается дальше. Это просто так и получается. Так вот, я хочу, чтобы вы обратили внимание вот на что. Понимаете? Итак, кто-то может спросить о пятидесятниках. А это третий период. Видите, каждый из тех периодов только немножко окунался в Святого Духа. Оправдание — это действие Святого Духа. Освящение — это действие Святого Духа. Но крещение и есть Святой Дух. Вот почему должен был сойти предрекающий пророк, не посланник периоду, потому что пришел сам Святой Дух в полноте крещения. Но в конце периода, как и всегда заканчивается в других, мы видим, что тогда посылается посланник, и все эти щепетильные вопросы и прочее должны быть вот так расставлены по местам. Затем наступит восхищение для церкви. Но ведь многие распределяют всевозможные события. Солнце померкнет, луна, и они относят это к далекому прошлому, к той христианской эпохе. Они просто не понимают этих трех вопросов, которые были заданы тогда нашему Господу, когда Он на них отвечал. Так вот, по вчерашнему вечеру, я думаю, вообще нет никаких вопросов. Мы взяли и смотрели каждый из этих вопросов в свете этих печати, а печати — это вся книга целиком. Вы верите в это, доктор? Верите? Все целиком, скручено в одно целое. И мы рассмотрели, что сказал здесь Иисус. Они задали три вопроса, верите? Когда все это будет? Каким будет признак твоего пришествия? И когда кончина мира? И он начал перечислять, и мы показали при этом каждую из них, кроме одной. Какой же? Седьмой печати. Почему? Верите, она неизвестна. То-то и оно. Они все до единой сразу выявились. Я сравнивал и проводил их точную параллель. И я Когда я записывал вчера вечером и дошел, сидя там и дошел до... Я решил просмотреть свои прошлые конспекты, которые я там взял, и я понял, что перепутал одно место с другим. Я их перепутал местами. Вот в чем было дело. Наверное, вы это уловили. Вы ловили, а? Я записал здесь то, что собирался написать вот с этой стороны, а с другой стороны. А записал это вот здесь. А сам сказал, записал оба места. 9.11 или 9.6, вернее. 6.11 и 9.11, а это не так. Там было наоборот. Это следующий стих ниже, понимаете? В этом-то и была разгадка между мором и войной, понимаете? И вот где это было. Так что я был такой счастливый, я просто вел себя как... Я наслаждался возбуждением от откровения. Так что я записал это вот здесь. Сидел там с карандашом, вернее, ручкой, и записал 11 в обоих местах. Хотя так не должно было быть. Мне кажется, там было 9 вместо 11 на другой стороне. Но теперь вы видите, какая между ними идеальная параллель? Имейте это в виду. Они идут параллельно до шестой и останавливаются. Видите? И проследите, проследите, открытие печатей, оно идет вплоть до шестой и останавливается. Просто безмолвие на небе. Больше ничего не сказано. На полчаса. Так вот, итак, в этих... Мне придется быстрее ответить на них, потому что, понимаете, по каждому из них можно 4 недели проповедовать, понимаете? По каждому, и просто отклоняешься к чему-то другому. Но я не хочу этого делать, потому что я хочу по возможности ответить на вопросы всех. Эти девы, понимаете, они состоят из... Это только их часть в том периоде, понимаете? В каждом периоде есть девы, понимаете? Печать. Ангел приходит к церкви. Ангелу Ефесской церкви. Напиши. Видите? Потом идешь дальше. После письма к Ефесской церкви берешь и сравниваешь все это. Открывается печать. Именно так мы это излагаем. Стараемся все это вам передать. Понимаете, что имею в виду, если Господь позволит? Что было сначала церковь периоды? Верно? Затем послание к церкви периодам. Теперь всем это понятно? Во-первых, мы прошли церковь периода и прошли историю, изложили Никейские соборы и Доникейские соборы, и все, что могли найти в истории, и выяснили, что правильное истолкование слова в точности сошлось с историей. И прошли все вплоть до нашего времени, до этой Ладикии. А за ней к истории обращаться не нужно, ее история пишется прямо сейчас, понимаете, вот так. И потом показали, что будет в этом периоде. Теперь мы вновь просматриваем по печатям и открываем эту печать. Бог открывает нам эту печать. Что это значит? Сначала посланник, церковь период, затем 7 печатей. Так вот, мы узнаем, какое растление происходит в 7-м церквопериоде, но 7-я печать ничего не открывает, что будет с ним происходить. Понимаете? Потому что в конце этого церквопериода должен прийти пророческий дар, чтобы открыть все это. Понимаете? Вы следите за этой мыслью? Хорошо. Так вот, заметьте, как каждая из этих печатей... Затем я перешел к этому, и Иисусу Христу были заданы эти 3 вопроса, что когда все это будет, что не останется камня на камне? Когда будет разрушен этот религиозный центр мира и учрежден другой? Видите? Когда это будет? Выезд Антихриста. Видите? И что вышло ему навстречу? Слово. Слово против слова. Потом докатились до политики и так далее. И тогда начался труд тельца. Видите? Это именно вторая, и Иисус так сказал в Матфея 24, верите? Затем от этого мы перешли к хитроумию реформаторов. Животное в виде человека вышло ему навстречу. Так и произошло. Затем мы перешли после этого к 4-й печати, когда Антихрист стал смесью, и у него было имя Смерть. Теперь смотрите, что сказал Иисус, и он бросит ее в огонь и даже умертвит ее детей. Это скачет смерть. Это и протестанты, и католики. Клеймо смерти и на тех, и на других. Видите? Она и ее дети будут уничтожены. Так что, если вы полагаетесь на свою деноминацию, то лучше немедленно убирайтесь из нее. А потом, когда дошло до 7-й печати, Иисус тут же остановился. Он открыл шестую печать, сказав, что луна превратится в кровь и тьма, и все такое, что все это будет происходить. Мы здесь взяли и открыли шестую печать. После того, как шестая печать была открыта, сразу перенеслись назад и показали то же самое. Вот вам, пожалуйста, по трем разным местам Писания связали их вместе с откровением. Видите? Смотрите. То место, где Иисус так сказал, то место, когда Он открыл книгу, это было сокрыто от основания мира, а затем откровение нашего времени, все было размещено прямо там, показана взаимосвязь между этими тремя, а три — это свидетель. Так что это истинно. Видите? Это абсолютно истинно. Так вот, эти девы, которые тут появляются, это те, которые усопли, и затем все тело составляется вместе из этой вот группы. Это число составляют, понимаете, составляют мудрые девы, а немудрые девы — это те, кто начали в то же самое время, что и мудрые девы, антихрист. И именно они пытаются купить масло. Теперь только посмотрите, видите, это идеально. Да что ни возьми, если бы я стоял здесь и говорил обо всем том, что открывается в той комнате, у вас голова пошла бы кругом. Точно вам говорю, но как это можно сделать, когда у тебя тут столько всего, и притом почему-то, когда уединяешься от людей, тогда начинают открываться тайны, тогда ты видишь то, что людям даже сказать не посмеешь. Потому что иначе они бы начали мелочные измы. А потом, давайте посмотрим, что получилось с этим небольшим даром исцеления, как он запутал церковь. У всех были ощущения, у всех было что-то. А в глубине сердца Бог знает, что это правда. Я знал, что это неправильно, потому что Он мне так сказал. Понимаете? Но это ложное подражание, которое только отталкивает людей. Ведь так оно и есть. Видите? Вот. Но, видите, такие вещи нельзя говорить, лучше всего просто не трогать этого. А вы помните про третий рывок? Он сказал, никому не рассказывай. Что я об этом говорил? Кто из вас это помнит? Конечно. Помните, как в видении стоял там и пытался просунуть шнурок в дырочку ботиночка? Он сказал, невозможно учить пятидесятнических младенцев сверхъестественным вещам. Я сказал, что это будет третий рывок, и он не будет известен. Честное слово по благодати Божьей. Так вот, итак, мы уже в самом последнем времени, в скором времени, престол милости станет престолом суда. Пока вы видите, как все это надвигается и входят эти люди, вы лучше тоже войдите, если вы еще не вошли. Понимаете? Так вот, собранные в небесных местах, видите, это также означает не только радоваться. В небесных местах, если вы действительно собраны во Христе, это вселяет страх. Стоя рядом с тем ангелом Господним, вы думаете, что просто восклицали бы и кричали? Это вовсе не так. Ты чуть ли не до смерти в страхе, понимаете? Так что, верите, есть разница между радостью, танцами до потери пульса, хотя все это хорошо, и встречей с реальностью. Понимаете, вот тогда страх, это вселяет страх. Не то, что ты боишься, что ты погибший, но ты на самом деле в присутствии ангельского существа, и там стоит сам Святой Дух. Так вот, это будет часть невесты. Вот кто будет ее составлять, понимаете? Все те усопшие. И разве мы ясно не видим пробел на ленте? Сейчас молюсь, чтобы ты даровал исцеление людям через эти положенные платочки во имя Иисуса. Аминь. Ну что, теперь все в порядке? Кто-то на что-то наступил? Слишком много магнитофонов, поэтому слишком большое напряжение. Видите, ладно, просто обменяйтесь. Возьмите просто пленки, обменяйтесь пленками и перепишите оттуда. Так, теперь смотрите следующий вопрос. Следует ли евангелистам продолжать труд на поприще? Они, конечно, имеют в виду в этот час. Конечно, обязательно, ничего не меняйте. Если Иисус придет утром, то проповедуйте сегодня так, будто это произойдет еще через 10 лет, но живите так, будто это произойдет в этот час. Только не путайтесь, вот о чем я хочу вас предупредить, понимаете? Не надо быть странными, чудаковатыми, ничего не меняйте, но если вы делаете что-то неправильно или делаете зло, то покайтесь, понимаете? Вернитесь к Богу, продолжайте свое евангелистское служение, как и всегда. Если вы строите дом, достраивайте его. Если Иисус придет завтра, вы окажетесь верными при исполнении обязанностей. Если вы строите церковь, продолжайте, стройте ее. Я лучше буду вкладывать деньги во что-нибудь подобное, нежели окажусь с ними в кармане. Так что как делали, так и делайте. Продолжайте, как и раньше. Теперь всем понятно? Продолжайте, как ни в чем не бывало. И просто делайте дальше то, что делали. Вот, просто... Просто не останавливайтесь, ничего не предпринимайте, просто продолжайте, как и раньше, продолжайте дальше служить Господу. Например, если бы вы работали на человека и знали, что до конца осталось 15 минут, вы сказали бы, «Ха, осталось только 15 минут, так что могу спокойно пойти и присесть». Да из твоей зарплаты вычтут за эти 15 минут. Если вы сажаете пшеницу, сажайте пшеницу. Если копаете картошку, давайте, выкапывайте ее, скажите, да ведь никто ее есть не будет. Без разницы, все равно выкапываете, понимаете, просто продолжайте, как и раньше. На днях я получил от кого-то письмо, кто-то говорил людям, сказал, время очень близко, продавайте ферму. Вам уже не нужна будет еда, за счет которой вы живете на ферме, сказал, потому что начнется миллениум, и она вам будет не нужна, так что давайте... А пока будет период скорби, ваши дети не спасены, так что пусть они, дети, пусть оставят себе ферму, чтобы они могли за счет нее питаться, а свою ферму продавайте. Или что-то в этом роде. Ой, у них было, я сказал, ого. Если бы я знал, что он придет завтра, и я был бы фермером, то сегодня же я посеял бы урожай. Конечно, если он сделал меня фермером, я буду оставаться на своем посту, верно? Если он сделал меня механиком, скажите, кто-то на днях рассказывал, говорит, один парень пришел и сказал, «Слушай, брат, ты знаешь что?» Он сказал, «Я отдам тебе вторые ключи. Я купил новую машину». Он сказал, «Я отдам тебе вторые ключи». Сказал своему пастору. Говорит, «Я отдам тебе вторые ключи, потому что, знаешь, может наступить восхищение». И говорит, «Мне они больше не понадобятся». Пастор туда не собирался, видите? О, вот это подготовка, да? Ладно, но так оно и есть. Понимаете, мы не должны быть такими, мы должны быть здравыми, крепкими христианами. Понимаете, ведь я поставлен здесь трудиться до самой последней минуты. У меня есть задание, я буду найден верным при исполнении своих обязанностей, если он придет в это утро, я хочу стоять прямо здесь за кафедрой. Вы скажете, брат Бранхам, если бы он пришел в это утро, разве тебе не следует быть где-то там? Никак нет, тут мой служебный пост. Я буду стоять прямо здесь и проповедовать, когда он придет, и говорить все то же самое, что и сейчас. А когда он придет, я просто уйду вместе с ним. Понимаете, если я пропалываю картошку, то я и дальше буду во всю мощь пропалывать. Когда он придет, я просто брошу тяпку и взлечу. Помните, как в юбилейный год, если они мотыжили тяпкой, они продолжали себе мотыжить, они знали, что юбилейный год наступит, может, минут через 10, и труба зазвучит на юбилейный год. Они продолжали бросать вилами сено или что-то делали, но когда труба звучала, тогда они бросали вилы и уходили. Верите в то-то и оно. Просто продолжайте бросать сено вилами, пока не зазвучит труба. Хорошо. Вопрос. Согласно открытию, это что-то произошло? А? Здесь был какой-то шум. Вопрос. Согласно открытию пятой печати, Моисей и Илия должны умереть. Как насчет Еноха? Я не знаю. Понимаете, если я не знаю, то я просто буду говорить вам, что я не знаю. Понимаете, я не знаю всех ответов, друзья. Я не знаю. И если я не знаю, то я так и скажу вам, что не знаю. А если я знаю, я вам не скажу, пока действительно не узнаю. Понимаете, но я не знаю. Я сам часто задавался этим вопросом. Был Енох, я вижу, что появится Моисей, и Илия вернется, и их убьют. Понимаете? А вот Енох был переселен заблаговременно. Я сам часто размышлял и недоумевал. А как же насчет этого? Но я могу сказать, что единственное утешение вот в чем. Итак, заметьте. Моисей служил Богу только 40 лет. Понимаете? Ему было 120, а 20 лет, вернее, первые 40 лет он получал образование. Верно? Вторые 40 лет Бог выбивал все это из него, а третьи 40 лет он служил Богу. Видите? Хорошо, но Енох ходил пред Богом 500 лет и был безупречен. Видите? Верите? Итак, Моисей вернется, чтобы отслужить еще сколько-то времени вместе с Илией. Так вот, я не говорю, что это так, понимаете, я просто подкинул вам эту мысль, понимаете? Но сказать, какую именно роль, я не знаю. Я действительно не могу вам сказать, что именно там произошло или что Бог сделает. Какое имя будет на людях в Откровениях 3.12? Я не знаю. Нет, он сказал, дам им новое имя. Я не знаю, какое оно, понимаете? Наверное, оно станет известно, когда мы туда попадем, но сейчас я не знаю, какое оно, понимаете? Видите, он это сделает в будущем, понимаете? Он даст им новое имя, которое только знают они сами, видите? Брат Бранхам, есть ли какое-нибудь место Писания, позволяющее брак после развода? Это очень важно. Тут говорится «важно». Что ж, вот почему это не относится к теме, насколько я вижу, мой брат или сестра, кто бы то ни был, такого места нет, если только ваш спутник жизни умер, потому что в Библии сказано, что мы связаны с ним, доколе он жив, понимаете? Поэтому, что касается места Писания, а здесь и задан вопрос, есть ли такое место Писания, верите? Есть ли такое место Писания, насколько я знаю, нет. Понимаете, я лично такого не нашел, потому что Павел сказал, что женатая пара, если один из супругов умер, тогда он или она свободны вступить в брак с кем хотят, только в Господе. Но до сих пор, но смотрите, вы обещаете, только смерть нас разлучит. Вот так. Вы уже поклялись в этом, понимаете? Так что я не думаю, что такое место есть. А если есть, если вы что-нибудь нашли, и это правильно, то хорошо. Но я лично такого не нахожу. Что в Откровениях 6.6 означает «елей же и вина не повреждай»? Это Святой Дух. Понимаете, мы только что это проходили. Наверное, кто-нибудь, знаете, приехал и немножко опоздал на проповедь. Ну, на другие пленки. Понимаете, «елея и вина не повреждай». Что означает «елей и вино»? «Елей», как мы рассматривали его в символе, означает «Святого Духа». Понимаете, вино является и «елей» в Библии взаимосвязаны в поклонении. Понимаете? И вино, как мы выразились, оттуда я и взял понятие возбуждения. Вино возбуждает. И вино, которое в простом физическом смысле возбуждает, это откровение. Теперь просто задумайтесь, что возбуждает церковь? Откровение. Понимаете? Итак, вино, новое вино было бы... Теперь смотрите, елей и вино были вместе при жертвоприношении, были вместе в церковном поклонении. Теперь заметьте, соединены, взаимосвязаны. Если у вас есть симфония, вы посмотрите, увидите целый список, где вино и елей встречаются вместе в поклонении. Если у вас есть Крудена, то там так и написано. Так вот, обратите на это внимание. Но верите, елей — это всегда Святой Дух. Мы видим это в Иезекииле, и мы видим это в Ветхом Завете, мы видим это по всему Новому Завету. Почему мы помазываем больных елеем? Мы помазываем больных елеем, потому что он символизирует излияние на них Святого Духа. Понимаете? Также у мудрой девы было масло, у немудрой не было масла, духа. Видите? Так вот, это и есть елей. Плюс вино... Если елей представляет Бога, Бог есть Дух. Понимаете? Бог есть Слово. Вначале было Слово, Слово было у Бога, Слово стало плотью, и это был Бог. Так вот, если же Слово сейчас находится здесь, в естественном виде. Так вот, вино — это как бы вода или же откровение, открывающее то истолкование слова, которое приводит верующего в возбуждение. Понимаете? Ой, они просто говорят, я еще раньше такого не видел. Вот это да, слава! Это что? Видите, возбуждение, понимаете? От откровения. Я сам только на днях об этом узнал, когда сидел там. Видите? Итак, именно это елей и вино, это было «смотри, не повреждай», это было при всаднике на вороном коне, и это было во время темного средневековья, в третьем периоде церкви. Заметьте, и там этого осталось совсем немножко, буквально чуть-чуть, но не повреждай. Я думаю, что если вы возьмете Третью печать на пленке вы найдете это там, где это объяснялось в подробностях, или вернее, подробно. Брат Бранхам, книга жизни Агнца и книга жизни — это одна и та же книга? Конечно. Верите, потому что именно там написано все искупление, в этой книге. Понимаете, в ней их имена, вы скажете, ну, наши имена занесены в книгу жизни Агнца, брат Бранхам, мое было записано буквально на днях, а вот и нет, а вот и нет. Просто вы на днях обнаружили, что оно там. Верно? Понимаете? Потому что их имена были записаны до основания мира. Понимаете? Все это одна и та же книга. Понимаете? Теперь, брат Бранхам, это правда, что все евреи, рожденные после прихода Христа, будут спасены? И кто такие 144 тысячи? Это предопределенные быть запечатанными Святым Духом, и какова их миссия? Тут где-то три вопроса в одном. Но вот первый. Это правда, что все евреи, рожденные после Христа, родившиеся на свет, будут спасены? Нет. Никто не будет спасен, только те, чьи имена записаны в книгу жизни Агнца до основания мира, евреи то или язычники. Понимаете, вот и все. Книга содержит в себе эту тайну. И книга только теперь это раскрывает. Не имя каждого, но в чем заключается тайна книги, в то время как она называет эти имена. Теперь вы, наконец, понимаете? В книге не говорится так. Ли Вейл будет спасен во время этого церковного периода, или Орман Невилл, или еще кто-нибудь. Нет, там так не говорится. Она просто показывает тайну, раскрывает тайну о том, что это такое. Но мы сами верою верим в это. Об этом я на днях и говорил. Кто-то сказал, ну тогда мне нет смысла и пытаться. Брабрахам сказал, что из Джефферсонвилля спасется только один. Видите, это было показано в притче. Это... Тут не в этом дело. Может быть, спасутся тысячи. Я не знаю. Я надеюсь, что все спасутся, понимаете? Но я не знаю. Однако я хочу верить в это так. Этим человеком буду я. Вы верите за себя таким же образом. Если вы так не верите, тогда что-то не в порядке с вашей верой. Вы не уверены в том, что вы делаете. Как вы можете смело встретиться со смертью, если вы не очень уверены, спасены вы или нет? А? Как можно спуститься сюда и сказать этому коллеге, лежащему здесь, слепому, исключенному, «Так говорит Господь! Встань! Иисус Христос делает тебя здоровым!» Как можно встать, когда там лежит холодное, окоченевшее тело, мертвое, причем мертвое уже много часов, и лежащее там холодное, окоченевшее, и сказать, «Так говорит Господь! Встань на ноги!» Вы должны знать, о чем говорите, понимаете? Ну, скажете, смерть востребует все, тогда все конец. Да, но когда Слово Божье открывается, и вы знаете, что это Бог, тогда все меняется. Верно. Так вот, да, эти иудеи, не все иудеи будут спасены, никак нет. Они не будут спасены, а только те, кто... Когда он говорит... Об иудеях. Иудеи просто такое им было дано название, после того, как они оставили, по-моему, Навуходоносор первым начал их называть иудеями, потому что тогда было отведено колено Иуды, и их стали называть иудеями. Вот. Ведь они пришли из Иудеи, и их стали называть иудеями. Но Израиль — это совсем другое. Израиль и иудей — это совсем разные вещи. Не каждый иудей является израильтянином. Понимаете? Нет, это просто иудей. Но вот Израиль, Павел никогда не говорил, что все иудеи будут спасены. Он сказал, что весь Израиль спасется. Почему? Имя Израиля — это имя искупления от самого начала. Понимаете? И весь Израиль спасется, но не вся Иудея, иудаизм спасется, понимаете? Точно как язычники будут тысячи тысяч людей, да буквально миллионы в этих организациях, и они называются христианами, Церковью Христа и всевозможными подобными названиями. Это еще ничего не значит. Это не значит, что они будут спасены. Люди говорят, ты должен принадлежать к этим или к тем, к организации, к определенной организации. Если твоя фамилия не числится в нашем списке, ты погибший. Это же культ. Понимаете? Это культ. Понимаете? Можно спастись только одним путем, а именно не от желающего и не от подвязающегося, а от Бога милующего. И Бог по своему предузнанию предопределил церковь к своей славе, и именно они будут спасены. Верно? Ваша вера настолько на этом заякорена, вы скажете, ну, моя вера на этом заякорена, тогда посмотрите, какой вы живете жизнью. Вы же верите, что даже в подметке не годитесь. У вас не тот якорь, он у вас на песке, а не на скале. Первое же небольшое большая волна оторвет его. Ага. Стоит слово в чем-нибудь открыться. Моя церковь так не учит. Это сразу же говорит о том, что вы ни на какой скале не заякорены. Вы на песке. Верно? Итак, теперь вы верите? Вот. И 144 тысячи — это предопределенное? Так, точно. Это Израиль, духовный Израиль. Только представьте, их там будут миллионы. Я не знаю, сколько их там сейчас. Наверное, уже все, но не все они будут спасены из-за того, что они в Иудее. Понимаете? Вы не знаете, сколько их там сейчас? Я не знаю, но они, наверное, после того, как начнется следующее гонение, они будут собираться. Знаете, у меня есть о них пленка, сейчас отвезу ее с собой на запад в одну из церквей Завета, которая... Это просто старая... Ой, сейчас не помню, с нее началось... Они есть там, в Африке, голландские реформаторы. Это голландская реформатская церковь Завета. Если кто-нибудь из вас сидит здесь, я скажу вам почему. Вы до сих пор придерживаетесь этого старого гейдельбергского катехизиса. Именно по этой причине вы до сих пор голландские реформаторы, так что можете приукраситься американским названием, но за этим стоит именно это, потому что вы учите по тому же старому катехизису, гейдельбергскому. Спросите своего пастора, правда это или нет. Смотрите. Итак, заметьте, 144 тысячи — это предопределенные быть запечатленными Святым Духом? Так, точно. Совершенно верно, хорошо. Так вот, если есть... Или если я не дал вам удовлетворительного ответа, то, может быть, я могу быть неправ, понимаете? Но это все, сколько я знаю, понимаете? Это сколько я знаю. Брат Бранхам, так как вы затрагивали семя змея... Ого, этого я не заметил. Это я проскочил. Семя змея, на этой неделе было бы уместным задать такой вопрос. Мои друзья попросили меня объяснить Бытие 4.1, а я не могу. Не могли бы вы мне помочь? Это не по теме, но все равно я постараюсь, как могу, с помощью Божьей. Так, посмотрим. Дайте я немножко уточню. Мне кажется, там она сказала, я получила сына от Господа. По-моему, так. Мне кажется, Ева так сказала. Я проверю на всякий случай, потому что я сказал на днях 7 вместо 700 вместо 7 тысяч. Так что из-за этого я так волнуюсь. Понимаете, и нужно быть просто осторожным. И враг со всех сторон. И это чувствуется, понимаете? Да, так оно и есть. Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала, приобрела я человека от Господа. Так вот, я просто отвечу вам на вопрос, мой брат или сестра, только имейте в виду, я не набрасываюсь на вас. Нет, я стараюсь помочь вам, понимаете, я люблю вас. Я люблю того человека, который, возможно, относится к этому с критикой, но я не думаю, что этот человек относится с критикой. Тут сказано, помогите мне, потому что люди верят в это, но просто они недостаточно проинформированы духом и не знают, что сказать тому человеку, который спросил их об этом. Так вот, здесь она говорит, а в этом, конечно, и заключается сам вопрос, который тут задали. Ева ведь сказала, что приобрела этого человека от Господа. Как, по-вашему, пришла бы жизнь, если бы она не пришла от Господа, правильная она или нет? Кто послал в мир Иуду Искариота? Ответьте мне, в Библии сказано, что он родился сыном погибели. Просто задайте им такой вопрос. Будьте скользкими, как угорь. Понимаете, верите? Итак, вы верите? Они не могут. Не могут, это так. Заметьте, а если вы хотите показать им больше с технической стороны дела, то смотрите, Ева говорила здесь, если хотите рассмотреть на том языке, который здесь, а это написано так, что это сокрыто от глаз мудрых и разумных, Ева здесь об этом учит, что она родила этого сына именно от Бога. А он есть дух, и такого не может быть. Понимаете? Теперь смотрите, обратите на это внимание. Я приобрела человека от Господа. Видите, невозможно сделать так, чтобы это прозвучало как-то, но на это должно быть правильное истолкование, понимаете? Так точно, никак нет. Если так, тогда Дух, а мы всегда перенимаем натуру своего родителя. Вы это знаете? Посмотрите на младенца. Натура. Ну ведь Адам был сыном Божьим, Ева была дочерью Божьей. Самое первое творение Божье, в котором нигде не могло быть и пятнышка зла, даже понятия о зле не было. Тогда почему же Каин был лжецом, убийцей и прочее? Откуда же это взялось? Просто задайте себе этот вопрос. Это было семя змея. Верите, разве в Библии так не говорится? Проследите его семя до самого конца. Притом он стал... Кому принадлежит этот мир? Дьяволу. Кто им контролирует сейчас? Дьявол. Совершенно верно. Дьявол контролирует миром. Он говорил Иисусу, сказал, «Верите, какие они красивые, вся слава, я отдам все тебе, если поклонишься мне, верите, он его контролирует». Вот. Он им владеет. Теперь смотрите, его дети мудрые. Дети дьявола. Или возьмите детей Каина, если хотите, и проследите по родословным, и вы увидите, что это были умные люди, все до единого. Но когда он убил Авеля, и Бог дал ему взамен Сифа, это был прообраз искупляющего праведника, был мертв и воскрес. А оттуда, теперь смотрите, не от первого естественного семени, они ведь умирали. Вы вообще воспринимаете? Понимаете, первое семя от естественного семени, самое обыкновенное, было прообразом современной церкви, Авеля. Для того, чтобы сохранить продолжение этой линии, тот умер, чтобы другой мог воскреснуть. Понимаете? Так что должно быть перерождение. Вы уловили? Хорошо, главное, чтобы вы поняли. Понимаете, верите? Вот вам, пожалуйста, идеальный прообраз, так что даже естественный человек, рожденный от Адама, своего отца, показывает эту естественную склонность. Не получится. Естественный человек не понимает дел Божьих. Поэтому пришел естественный человек и умер, чтобы опять восстановить, и это представлено смертью этого Авеля и его заменой Сифом. И смотрите, какие это были люди, кого этот дух породил от него. Смиренных, фермеров, пастухов. Посмотрите, кто произошел от этой мирской мудрости. Умные люди, строители, и по металлам, и всякий высокий интеллект, и прочее. Посмотрите, чем они кончили. Они там были, Бог уничтожил их всех до единого. Всех до единого, а смиренных спас. Разве Иисус не сказал в Матфея 5, «Кроткие наследуют землю»? Так что, не волнуйтесь, им вообще не на что опираться. Понимаете, они не верят в то, что это сын Каина, но у нас есть об этом пленка, если вы хотите послушать подробное объяснение этого. Так точно. Я заметил, что там есть вырезка из газеты о том, что ученые сейчас собираются доказать, что Ева съела совсем не яблоко, а съела абрикос. Смотрите, у меня сейчас там дома есть эта газета, понимаете, что это был абрикос. Как же далеко могут люди... Это же плотской разум, понимаете? Еще на самом деле Моисей не пересекал воду. Он прошел через море тростника. Провел Израиль по верхнему берегу Мертвого моря. Там было много тростника, целое море тростника, как раз где когда-то сошли воды, и Моисей выбрал кратчайший путь и обошел с той стороны. И ортодоксальные церкви это приняли. Вы это видели? Ортодоксальные церкви это приняли, что это правда. Ой-ой-ой, разве вы не видите это семя змея, этого антихриста, и что все в этом заключается? Конечно, так точно. Брат Бранхам, пожалуйста, помолитесь за моего внучка. Это молитвенная просьба, я вижу. Помолитесь за моего внучка, очень болен гриппом. Он в гостинице Ривервью. Господь Иисус, этот бедный человек здесь написал об этом не напрасно. Она увидела, как на днях ты свободно удалил у одного мальчика даже ревматизм. Она знает, что ты великий Бог, и мы возносим наши молитвы за этого мальчика. Во имя Иисуса Христа, да будет он исцелен. Аминь. Когда кто-нибудь что-то пишет, это не напрасно. У них, как бы просто для нас это ни звучало, и сколько написано, но за этим что-то стоит, понимаете? Эта леди, этот мальчик, кто-нибудь. Тот Илия, который придет проповедовать евреям, это тот самый человек, который жил на земле, или это будет дух Илии в каком-то другом человеке? Так. Это я боюсь сказать, я не знаю. Понимаете, дайте-ка я еще раз прочитаю. Илия, который придет проповедовать евреям. А, да. Это тот самый человек, который жил на земле, или это будет дух Илии в каком-то другом человеке? Так вот, если бы я мог на это правильно ответить, тогда я смог бы сказать вам и об Енохе. Понимаете, но я не могу ответить, понимаете, я только знаю то, что в Писании говорится, что это будет. И вот, может быть так, что я как бы склонен. Так, давайте я скажу так. И я надеюсь, что на пленках братья, слушающие пленки, поймут это. Я склонен верить, что это будут мужи, помазанные их духом. Потому что, видите, он говорит, разве не о Елисее, разве дух Илии не почил на Елисее? Видите, дух Илии, и он поступал точно как Илия, видите? Так что я, если я... Но я не могу сказать, что это именно так, я не знаю, понимаете? Я с вами честен, я не знаю. Брат Бранхам, пожалуйста, ответьте мне на этот вопрос о крещении. Матфея 28, 19 учит Отец, Сын и Святой Дух, а Петр... В Деяниях 2.38, в имя Господа Иисуса, когда произошла эта перемена в Деяниях апостолов, я считаю, что надо в Господа Иисуса. Что ж, брат или сестра, кто это написал, никакой перемены тут и не было. Понимаете? Это Петр сделал в точности то, что велел Иисус. Так вот, если бы кто-нибудь пришел и сказал, «Используйте титул Отца, Сына и Святого Духа», то они делали бы то, чего Петр сказал не делать. Как раз то, чего Бог сказал не делать. Понимаете? Так вот, Иисус сказал, «Мы просто немножко рассмотрим». Просто я хочу вам кое-что здесь показать. Смотрите. Итак, заметьте, если вы тот человек здесь, я положу здесь три кусочка материала. Теперь смотрите. Вот это Отец. Вот это Сын. Вот это Святой Дух. Как верят в них троебожники, верят, что это три отдельных личности. Они так верят, понимаете? Ну вот, теперь давайте я, а потом в Матфея 28, 19, Иисус сказал, «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Тот... Нет, прошу прощения, я сейчас цитирую Деяния, точнее, из Деяния 2, по-моему. Нет, я цитирую Луки 24, 49, он сказал... Давайте я это прочитаю, тогда все будет правильно, понимаете? Потому что на днях я сказал так, хотя я не... Я хочу убедиться в том, что правильно это пересказываю. Я знаю, на каком основании вы тут говорите, но я хочу открыть, что именно он сказал. Давайте начнем с 16 стиха, 29. 11 же возлежавших на вечере 11 же пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус. И, увидев Его, поклонились Ему, а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им, «Дана мне на небесах и на земле всякая... Дана мне вся власть на небесах и на земле». Так где же власть Божья? Где находится Бог? Если вся власть с небес... И вся власть, которая на земле, была отдана, то где же находится Бог? Вот Он. Видите, вот кто с вами говорит. Видите? Угу. Хорошо. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Так вот, в сфере троебожников... Так, я крещу тебя во имя Отца, во имя Сына, во имя Святого Духа. В священных писаниях совсем не так. Понимаете, он сказал, крестите их в имя Отца и Сына, и не в... И не ставить перед каждым имя. Имя одно. Смотрите, не сказал, крестите их в имена... Имя, одно имя. В имя Отца, Сына и Святого Духа. Понимаете? Теперь я хочу вас спросить, Отец — это имя? Сын — это имя? Сколько здесь отцов? У которого из вас имя, Отец? Сколько здесь сыновей? Сколько здесь людей? Смотрите. Кого из вас зовут? Отец, сын или человек? Понимаете, как однажды сказала одна женщина, говорит, «Брат Бранхам, Святой Дух — это имя, это личность». Я ответил, «Так точно, я личность, но меня же не зовут личность». Да, я личность. Понимаете, меня зовут Уильям Бранхам. Но я личность, это правда, Святой Дух — это личность, это то, кем Он является, это не имя, это титул личности Бога. Понимаете? Это титул индивидуальности Бога, кем Он является. Вот. Так вот, если Он сказал, «Итак, идите и научите все народы, крестя их в имя Отца и Сына Святого Духа, не во имя Отца, во имя Сына, во имя Святого Духа, и не в имена Отца и Сына Святого Духа, но в имя Отца, Сына и Святого Духа. А если Отец, Сын и Святого Духа — это не имя, тогда что же получается? Предположим, что это имя, а которое? Если хотите назвать одного из них именем, то что это за имя? Если хотите назвать титул именем, тогда каким именем, каким титулом вы хотите крестить? Отец или Сын? Тут же в единственном числе, понимаете? Теперь мы здесь открываем, а это последняя книга Матфея. Как я всегда объяснял, если читаешь романы, написанные «Стали Иван да Мария жить, поживать да добра наживать». Смотрите, поскольку вы не знаете, кто такие Иван да Мария, вернитесь к началу повествования, выясните, кто такие Иван да Мария. Понимаете? Так вот, то же самое вы делаете и здесь, Матфея. Вы читаете только самую концовку. Вернитесь к началу Матфея и прочитайте весь рассказ. Это последняя глава Матфея и последние стихи. Например, вы взяли книжку и читаете. «И стали Иван да Мария жить, поживать да добра наживать». Это были Иван Сидоров. И Мария такая-то. Это были... Нет, это был Иван. Это был Иван Богатырь. А эту звали так-то. Это Иван такой-то и такой-то. Нет, вы еще не знаете. Понимаете, убедиться можно только вернувшись к началу книги и прочитав. Смотрите, нельзя брать и вырывать отсюда отрывок. Нужно все соединять вместе, чтобы вырисовалась картина. Теперь вернемся к первой главе Матфея, и в ней даются и причисляются родословные. Первая глава. Затем доходит до 18 стиха, и сказано, «Рождение Иисуса Христа было так». Верно? Теперь я хочу вас кое-что спросить. Итак, еще раз послушайте, вы сами назовите. Кто это? Бог? Бог? А кто это? Кто это? Кто это? Сын. Хорошо. Ну, теперь договорились. А как вы этого назвали? Это Бог кто? Святой Дух. Хорошо. Вот. Хорошо. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери Его, Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от... А я думал, вы сказали, что Бог был его отцом. Тут что-то не так, у него же не может быть двух отцов. Вы это знаете, верите? Значит, что-то не в порядке. Итак, который из этих людей, если это три личности, который из них его отец? В Библии здесь ясно говорится, оказалось, что он имеет во чреве от Духа Святого. Бог Отец не имел к этому никакого отношения, а Иисус сказал, что Бог был его отцом, и мы знаем, что Бог был его отцом, значит, у него было два отца. Так что он точно незаконнорожденный. Теперь видите, в какое вы ставите себя положение? Теперь, Иосиф же, муж ее, будучи праведен, не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, не забывайте, он был порядочным человеком, а рука Господня ничуть не изменилась, предопределенные уловят это. Понимаете? Но когда он помыслил это, все ангел Господень явился ему во сне. Вы следите со мной по Библии? Хорошо. И сказал Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Бога Отца. Я неправильно прочитал? Конечно, неправильно. Родившаяся в ней не имеет никакого отношения к Богу Отцу. Это от Духа Святого. А мы точно знаем, что Бог был его отцом. Верно? Так что это значит? Святой Дух — это Божий Дух, конечно. Теперь вы поняли? Да? Бог Отец и Святой Дух — это одна и та же личность, иначе у него было два папы. И тогда какой личности вы поклоняетесь? Какой же у вас тогда Бог? Видите? Видите? Бог, Святой Дух и Бог Отец — это один и тот же Дух. Понимаете? Родить же Сына, вот этого вот, и наречешь Ему имя. Какое? Ему имя. Итак, запомните, Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их, а сие все произошло, да сбудет реченное Господом через пророка, которому приходит слово, который говорит, «Се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «С нами Бог». Какое имя Бога? Какое имя Отца, Сына и Святого Духа? В Библии сказано, что Иисус было его имя. А один человек однажды еще пытался об этом поспорить здесь, в Скинии. Сказал, пробрался, из всего выкрутился, но от этого не отвертится. Сказал, здесь показаны три разные личности. Точно, идеально. Сказал, третья глава Матфея. Здесь стоит Иоанн и проповедует. Тут приходит сын, подходит принять крещение. Он вошел в воду, был крещен Иоанном, вышел обратно из воды. И вот сказано, ему открылись небеса. И сказано, с небес спустился Святой Дух, как опускающийся голубь. И голос с небес говорит, «Это Сын мой возлюбленный, в котором три разные личности одновременно». Ну, да. Просто это говорит о том, что людям без крещения и непризванным на должность служителя вообще нечего делать за кафедрой. Верно? Сейчас я мог бы с Божьей помощью взять и скрутить этого человека в бараний рог так, что у него голова кругом пойдет. Смотрите, как... Нет, я не имею в виду, что я неправильно прозвучало. Простите меня, я не хотел так сказать, Господь. Я не хотел, я почувствовал надёрнутый в этом, понимаете? Я не хотел сказать таким образом, извините. Я верю, что Святой Дух может открыть этому человеку кое-какой секрет. Лучше так скажу. Это точно как расстраиваешь инструмент, когда делаешь что-нибудь не так. Как христианин чувствует, что сказал что-то не так. Ему это не понравилось, понимаете? Я тут свое «я» вмешал, понимаете? Я тут вообще ни при чем. Я просто даже не хочу быть собой или еще кем-то. Только он, пусть он все делает. Это он издает звук. Труба безмолвна. Именно голос, стоящий за ней, издает звук. Итак, смотрите. Этот человек неправильно истолковал слово. Видите? Это, помните, это сокрыто от глаз мудрых и разумных, открыто младенцам. Итак, здесь это одна личность, Иисус Христос, стоящий на земле. Так вот, небеса, конечно, это верхние атмосферы. Теперь смотрите. И Иоанн засвидетельствовал, итак, этот человек хочет сказать, вот Бог Отец, а вот Бог Святой Дух, как голубь, а вот Бог Сын. Получается, три личности. Неправильно. Иоанн стоял вот здесь и знал, что вот это был Агнец. Иоанн сказал, «Я засвидетельствовал, увидев Духа Божьего, как Агнца». Там Бог Дух, вернее, как голубя. Итак, то же самое я сказал на днях, видите, вместо 700. Понимаете, Дух Божий, здесь это был Агнец, а Духом Божьим, голубем, был Бог. Дух Божий сходит с небес, и голос с небес говорит, «Это Сын Мой возлюбленный, в Котором Мне угодно обитать». Вся власть на небесах и земле отдана в Мою руку. Видите? Видите? Это Он. А как Его зовут? Конечно. Видите? Поэтому, что касается теории троебожников о том, что есть три разных Бога, это язычество. В Библии этому никогда не учили, в послании Льва этому никогда не учили, но это было принято в следующем, а это был Антихрист. Спросите кого угодно, любого теолога. Это пришло только через учение Николаитов. Вот почему это вышло с Мартином Лютером. Вот почему это продолжалось дальше у Джона Веслея и перелилось в пятидесятников. В то время, когда вышли пятидесятники, у них появилась группа иисусовцев, а эти тоже не правы. Как Иисус может быть своим же отцом? Видите? Так что это отпадает. Но должно наступить время орла. Понимаете? Вот в это время он должен разъяснить все эти тайны. Понимаете? Отец, Сын и Святой Дух — это титулы Господа Иисуса Христа. Смотрите, все три. Матфей сказал, Отец, Сын, Святой Дух. Петр сказал, Господь, Иисус Христос, кто Отец? Господь сказал Господу моему, сиди одесную меня, верно? Отец, Сын, Иисус, Святой Дух, Логос, вышедший из Бога. Отец, Сын, Святой Дух — это, безусловно, три титула личности Бога, проявленного с трех разных сторон или же в своих же трех атрибутах. А чтобы стало ясно для того, кто не понимает, это как три должности одного и того же Бога. На самом деле, это три атрибута того же самого Бога. Бог действует в трех разных в эпоху отцовства, сыновство, Святого Духа. Бог совершенен в трех. Вы помните, что число Антихриста 4? Видите, Бог, Отец, Сын и Святой Дух — это не иначе, как Господь Иисус Христос. Когда вы крестите только в имя Иисуса, это неправильно. Крещу тебя только в имя Иисуса — это вообще неправильно. Я знаком со многими Иисусами. Да, в латинских странах их полно. Иисусов. А это Господь Иисус Христос. Точно говорится, кто Он такой. Бранхамов много, если имеется в виду лично меня. Но Уильям Марион Бранхам только один, и другого нет. Это я. Но всюду есть много других Уильямов Бранхамов и так далее. А тут называется конкретно одна личность — Господь Иисус Христос. понимаете, помазанник. Есть только один такой. Вот, это так. Так что, если еще что-нибудь возникнет, напишите письмо или как-то так, или когда-нибудь, когда я буду отвечать на другие вопросы, я хочу постараться справиться с этими, чтобы по возможности успеть помолиться за этих больных, страдающих людей. Брат Бранхам, если этот вопрос неуместен, на то не отвечайте. Это мило с вашей стороны. Благодарю. Какие дети попадут в восхищение, если это малыши? Спасибо. Здесь не подписались. Если не подписались, это не обязательно. В общем, смотрите, когда Бог записывает имя в книгу жизни Агнца до основания мира, ничто на свете не может его стереть, потому что оно записано чернилами крови Христа. Будь оно таким по величине, таким или каким бы оно ни было, оно все равно будет там. Понимаете, все дети, вся церковь, все, что есть, это Бог по своему предузнанию. Так вот, мы не знаем. Вы скажете, брат Бранхам, ты можешь доказать, что ты окажешься там? Никак нет. Я не могу этого доказать. Бог мог бы использовать меня в качестве какого-то другого орудия и использовать вас таким же образом. Но я верю, и верую я спасен. Не знанием я спасен, а верою, таким образом и вы спасены, таким образом мы все спасены. Но помните, Бог безграничен, вы верите в это? Безграничен, а раз безграничен, значит, Он всеведущий, вы верите в это? Всеведущий означает, что Он знает все, Он не может быть всеведущим, не являясь безграничным. Верите, никогда не было ничего, чего бы он не знал. Он знал каждого комара, который будет на земле, и сколько раз он моргнет глазами, и сколько он нарастит жира, сколько весят все они вместе взятые. Он знал каждый наш вдох, и как глубоко в воздух пройдет ваши легкие. Вот что такое безграничность. Так вот, раз он безграничен, то он и является всеведущим. Верно? А раз он всеведущий, то он и является и вездесущим, потому что он знает точно в какую минуту, час, время, до 55-тысячной доли секунды, когда что-то произойдет. Видите? Теперь понятно? Значит, он знает все. И поэтому он обладает всей властью, знает все и может делать все. Так, посмотрим. Так вот, и все дети, когда Иисус, в Библии сказано, и так мы знаем, что Иисус был заклан примерно в 30-м году нашей эры. Верно? Это было примерно в середине года, вроде так, в 30-м году нашей эры. Так вот, но в Библии сказано, что он был заклан еще до создания мира. И ваше имя, когда Агнец был заклан, чтобы искупить эту книгу, а это важный момент, это может привести в возбуждение, смотрите. Когда Агнец... Итак, помните, в Библии сказано, что книга жизни Агнца была написана прежде основания мира. И ваше вписанное имя было в этой книге, когда Агнец был заклан прежде основания мира, чтобы искупить каждое имя, записанное в этой книге. Понимаете? Теперь вам ясно? Верите, все в порядке. Все работает так слаженно, как большие божьи часы, понимаете? Как стрелки часов. Ваше имя было внесено туда прежде основания мира, когда Агнец был заклан, чтобы искупить тех, кто были в этой книге. А теперь он выходит вперед и берет эту книгу, чтобы востребовать искупленных им. Я не хочу тут расходиться, иначе мы сегодня никогда не ответим на следующий вопрос. Хорошо, вопрос. Ад и озеро, горящее огнем и серою, это одно и то же? Нет. Перевод слова «ад» в Библии, по-моему, здесь сидят теологи. Я хочу это учесть. Здесь сидит наш брат Айверсон и брат Вейл, и многие из этих братьев, которые действительно теологи. Слово «гадес» в переводе означает «могила». Верно? Греческое слово, означающее «могилу». Но озеро огненное — это что-то другое, потому что в Откровениях и «гадес», и все были брошены в озеро огненное. Понимаете? Хорошо, так, посмотрим. Если нет, то озеро огненное и ад вечный? Нет. Никак нет. Все сотворенное не является вечным. Нет, все сотворенное. Вот почему вечного ада не может быть. Если кто-нибудь вам говорит, что вы будете гореть в вечном аду, я хочу, чтобы мне показали место Писания. Понимаете, ничего подобного нет. Ад был сотворен для дьявола и его ангелов, для антихриста и его людей, то есть для дьявола, воплощенного дьявола. Он был сотворен для того, чтобы уничтожить. А все, что имело, все вообще только одно из всего существующего, из всего мира и всего остального, только одно является вечным — это Бог. Еще до существования атома или электронов, и даже до существования космического света электронов и остального, он был Богом. Он Творец. А вечным можно стать, только получив вечную жизнь. Вот это греческое слово, мне кажется, это «зоуи», верно? «Зоуи», «зоуи». И вот эту жизнь Бог передает вам, как Отец, ваш Отец передает вам свою жизнь через брачный обет с матерью. И он тем самым передает радость передавания, уловите, передавания жизни для сына. Так же и Бог радуется от того, что передает свою жизнь сыну. Понимаете? И тогда вы становитесь его частью, то есть зоуи, жизнь самого Бога. Я даю им вечную жизнь, воскрешу их в последний день. Только таким образом вы имеете вечную жизнь. А эта вечная жизнь знает свое тело, и оно обязательно должно подняться, чтобы оно могло. Оно никак не может остаться там лежать. Как Дух Христа зависал над телом, Божий Дух над Христом в тот великий день и знал, что Оно воскреснет. Так же и святые в своем теле. Итак, запомните, Иисус, когда умер, Он отправился в ад, потому что Он должен был туда пойти, Он был барьером от греха, и Он проповедовал душам, которые были в аду, которые не покаялись при долготерпении во дни Ноя. Верно? Он пошел в ад и проповедовал душам, отделенным от Бога душам. Смерть означает отделение. И они отделились от Бога, уже не могли вернуться назад. И Иисус пошел свидетельствовать о том, что именно о нем и говорилось, как о семени женщины. Семя змея, верите, что наделало семя змея антихрист, кончает смертью, отделением, рыжий конь. Семя женщины, жизнь, в конце концов, появляется на белом коне, Иисус Христос. Верите? Что это? Одно против другого. Семя змея против семени женщины. Теперь вам понятно? О, на это можно было бы еще задержаться, как-то было бы здорово, правда? Но давайте не будем отвлекаться. Брат Бранхам, исполняет ли первый всадник первая печать, второе Фессалоникийцам, откровение человека греха? Да, правильно, так оно и есть, это легко, так оно и есть, это человек греха, просто тот же самый человек продолжает скакать дальше в разных стадиях, пока не пересаживается на бледного коня, названного смертью. Христос проходит через оправдание священия на белого коня, а это и есть жизнь, понимаете? Что произойдет за новорожденными верующими, которые в разных деноминациях, но не в невесте Христа? Что с ними будет? Ну, мне кажется, мы это только что объяснили. Да? Они пойдут в скорбь. Они станут мучениками во время скорби, поднимутся в конце после тысячелетнего царства, чтобы предстать на суде, понимаете? Потому что в Библии сказано, что прочие из живущих, прочие из умерших не ожили, пока не окончилось тысяча лет. Только потом произошло воскресение. И тогда поднялись как праведные, так и неправедные, и были судимы Христом и невестой. Он пришел на землю с десятками тысяч, десятков тысяч своих святых, верно? Со своей невестой. Начался суд, книги были открыты, и была открыта другая книга, то есть книга жизни. Он отделил тогда козлов от овец, верно? Это не имело никакого отношения к невесте. Она стояла прямо там на суде со своей царицей, царица и царь вместе. Он пришел со своими святыми, тысячи и десятки тысяч служили ему, его жена. Тогда начался суд, и именно тогда овцы были отделены от козлов. Помните, как я на днях цитировал из этого небольшого размышления, чтобы вы это поняли из размышления ковбоя? Видите? Вот вам, пожалуйста. Да, они это, они та церковь, те люди, которые в деноминациях, которые являются истинными христианами, которые получат послание, но так его и не поймут, оно так и не будет им проповедано, а у тех пестрых толпах, которым оно и будет проповедано, оно прилетит у них мимо ушей, если только их имя не было в книге «Жизни Агнца». Но это будут хорошие люди, и они воскреснут, и предстанут на суде, и будут судимы той самой группой, которая им проповедовала. Разве вы не знаете, что святые будут судить землю? Им будут проповедовать, видите? Им будут проповедовать те же самые люди, которые свидетельствовали им о послании. Выйди из нее. Видите? Надеюсь, это все объясняет. У меня здесь столько, что... Брат Бранхам — седьмой ангел с духом Илии. Это тот же самый человек, что и Илия, посланный к 144 тысячам евреев во время 3,5 лет после восхищения. Некоторые из нас в этом запутались. Нет, это не тот же самый. Понимаете, это два разных человека. Елисей, который пришел под видом Илии, не был Илией. И дух Илии, который сошел на человека под именем Иоанн Креститель, не был Илией. И человек, посланник, седьмой ангел, в конце Лаодикийского периода не будет Илией, буквально это будет язычник к своему народу. Елисей будет дух Илии, который потом придет к тем людям, это будет еврей. Понимаете? Потому что они посылаются к своему собственному народу. Таково мое откровение. Потому мы с Томми Осборном, когда мы это обсуждали тогда, мы с Томми, я еще не знал, я просто молился за больных, и я приехал туда. Приехала одна леди из евангельской скинии Форт Уэйна, миссионерка на зарубежном поприще, у нее была вот такая большая грудь, была вся изъедена раком. И она была прямо там, в небольшом домике, где мы раньше жили, на этой улочке. И я помолился за эту дорогую сестру, и она была исцелена и вернулась на поприще. И когда она приехала из Африки, она оставила там книжку о миссионерстве. Я подумал, ну, миссионер — это замечательно. И я никогда особо не задумывался о миссионерах, так что я думал, ну, просто там есть такая должность от Бога, так что это мое место вот здесь, на улицах 8 и Пен. Поэтому я продолжал делать свое дело, старался как мог, но однажды, сидя в кабинете, я взял эту книжку, а на ней была фотография негров, одного пожилого отца. И у него был такой белый венчик волос, и внизу было написано так: белый человек, где был твой отец?» Видите? «Я теперь старый и скудоумный, и мало чего понимаю. Если бы я познал Иисуса, когда был молодым, я принес бы его моему народу». Так вот, я это прочитал, и нечто все подсказывало. Прочитай еще раз, прочитай еще раз. Я все читал. Ну, у вас бывало такое. Прочитай снова и снова. Там что-то есть. Как в тот день там, на Гринсмилл, когда я вышел из пещеры, я не мог этого понять. Как это люди могут говорить языками и восклицать, причем с подлинным Святым Духом, и все равно быть антихристом? Говорит языками, подлинный Святой Дух говорит языками и все равно быть дьяволом. Это так, я могу вам это доказать. Да, точно. И еще, заметьте, когда они там стояли, так что языки — это никакое не доказательство Святого Духа, это один из даров Святого Духа. Понимаете? И дьявол может поделать все, что у него есть. Божественное исцеление, все остальное. Он сказал, многие придут ко мне в тот день и скажут, «Господи, разве я не изгонял бесов? Разве я не...» То есть проповедовал Евангелие. «Разве я не совершал чудеса во имя Твое?» И все эти дела я скажу, «Отойдите от меня, делатель беззакония, я даже не знал вас». В Библии сказано, что дождь сходит на праведных и неправедных одинаково. И тот же сорняк, растущий там на пшеничном поле, может также радоваться и восклицать от той же воды, которая не спала на него, поскольку и тому, и другому послан дождь, но по плодам их узнайте их. Этот сорнячок может там расти и вовсю радоваться и восклицать, наполняться от того же дождя, что и пшеница. Вот вам, пожалуйста. Так что они могут восклицать, говорить языками и подражать всему, чему хотят, в тот день будут названы делателями беззакония. Как я вам недавно говорил, послушайте, что я скажу, слушайте внимательно, вникните и исследуйте себя по слову и посмотрите, в каком вы состоянии. Те женщины, у кого короткие волосы, растите их. Если носите шорты, перестаньте их носить, ведите себя как леди. Те мужчины, которые до сих пор курят сигареты и бегают в бильярдные, прекратите, мне не важно, сколько вы исповедуетесь. Если вы еще держитесь за эту организацию и говорите, это так, а это так, лучше прекратите, вникните, проверьте это по слову. Мы вообще выходим за... Нам следовало бы жить уровнем выше, чем короткие волосы и прочее. В этот период мы уже перешли в нечто, когда Бог открывает сокрытые тайны, записанные в книгу до основания мира. И те, кто был послушен в этих мелочах, уловят это и во всем остальном. Если они не послушны, то это пролетит у них мимо ушей, как восток от запада. Это просто как Гидеон отделял своих людей. Там были тысячи и тысячи. Бог сказал, слишком много, еще отдели их. Он дал им другое испытание. И отдели их еще раз, отдели еще. И так далее, пока у него не осталось горсточка. Он сказал, вот эта группа мне подходит для этого задания. Именно так и происходит. Женщины из пятидесятников виляют туда-сюда, сидят там, слушают и знают по слову, что так нельзя. Вы думаете, они станут под него подстраиваться? Никак нет. Каждый год, когда я проезжаю, там еще больше с короткой стрижкой, чем когда я только начинал. Говорят, а какое это имеет отношение? Ты же должен, кто-то сказал, Браванхам, люди же почитают себя пророком. Я не говорю, что я пророк, никто от меня такого не слышит, но я скажу так. Раз уж вы это делаете, раз вы так считаете, почему ты не учишь людей, как получить Святого Духа, и как получить то-то, и как получать великие духовные дары и помогать церкви? Как же я могу учить их алгебре, когда они даже не слушают азбуку? Верно? Исполните вы хоть эти мелочи, опуститесь вот сюда на дно и все вычистите, и положите правильное начало. Аминь. Ладно. О чем я вообще говорил? Так, посмотрим. Я не хотел уклоняться от этой темы. Извините меня, хорошо? Ладно. Некоторые из нас запутались. Илия — это тот же самый, что и... А, да, верно. Нет, этот Илия, который придет к язычникам, будет язычником, помазанным этим духом, потому что Бог использовал тот же самый дух, чтобы вывести свой народ из хаоса каждый раз. И он хорошо служил его цели, поэтому он берет и еще раз посылает его. Ведь верите, ведь если он использует вышколенного, образованного, то именно такие и уловят. Он посылает человека, который еле знает азбуку и не умеет правильно произносить слова и все такое, какая-то невидаль откуда-то из пустыни, и приносит это, втолковывает этим простодушным людям, и они это понимают вот так запросто. Это так. Верите, если бы он пришел с воротничком, как Павел сказал, я пришел к вам не с блестящим образованием, но я пришел к вам в силе воскресения. Богу понадобилось 3,5 года там, в Аравии, чтобы вышибить из него это образование. Ему понадобилось 40 лет, чтобы выбить его из Моисея, верите? Так что вот вам, пожалуйста, это. Я не говорю, что Бог, я не поддерживаю безграмотность, но я хочу вам сказать, что на это не нужно образование. Мудрость этого мира идет наперекор. Евангелию больше всего на свете мешало образование. Если бы у нас не было образования, то у нас не было бы всех этих больших семинарий и прочего, что и сейчас были бы простодушные люди, которые слушались бы слова, но они настолько вышколены и запутаны и связаны там всеми этими организациями, что они от этого никак оторваться не могут. И все, они перенимают этот дух. Вы когда-нибудь обращали внимание на хорошую женщину, которая выходит замуж за опустившегося мужчину? Или этот опустившийся мужчина станет хорошим, как эта женщина? Или женщина опустится, как и он? Верите? Так и есть. Вот почему он сказал, выйдите из среды их. При подготовке к восхищению нужно иметь такую веру, которая заберет себя отсюда. Когда завет из Даниила 9:27 был утвержден на 1/7. Одна половина завета была утверждена, когда Иисус Христос был на земле и проповедовал евреям. Он вообще не ходил к язычникам. И своим ученикам он говорил, не ходите к язычникам. Это было только для евреев, понимаете? И он проповедовал 3,5 года. Это половина 70-й седьмины. Вот. Как Даниил о нем и предсказал. Итак, помните, он был безупречно подтвержден перед евреями, но их глаза были ослеплены, чтобы этот промежуток времени остался язычником. Вы верите весь этот план? Понимаете, и он доказал, что он пророк, совершал в точности то, что совершал бы пророк, показывал им знамения пророка, ведь у вас же в слове сказано, если человек говорит, что он духовный или пророк, то смотрите, что он говорит, и если это исполняется, продолжает исполняться, то, что он сказал, постоянно, как заглядываешь в Библию, а в ней сказано, «Стучите, и отворят, ищите, и найдете, просите, и будет дано». Так вот, обратите внимание, тут стоит «стучите». Постоянно стучите, не прекращайте, как неправедный судья не отвечал женщине, он все стучался в ее дверь, говоря, «Я тут!» Не то, что искать со словами, «Господь, я хотел бы получить вот это, аминь!» Это не то, не прекращайте, пока не получите. Вы знаете, что это будет, так что... А он это обещал, так что не прекращайте, пока не получите на руки, понимаете? Так вот, и так в последней части, 70-й седьмины, последняя часть будет во время периода скорби после восхищения церкви, тогда будет 3,5 года, в которые она снова будет им утверждена пророками. Понимаете? Моисеем и Илией. Откровение 11. Так, давайте посмотрим, что тут. «Если ты один из его избранных, то вознесешься ли ты в невесте?» Да. Так точно, это просто. Про Бранхам, вы хотели сказать, что перед Ваалом не преклонили колени 7000 или 700? Я хотел сказать 7000, простите меня за это, да? Просто, это просто оговорка. Я просто, как только что сказал, вы заметили, как я, стоя здесь, сказал, и они засвидетельствовали, увидев Агнца. Видите? Видите, Агнец-то был на земле, понимаете? Засвидетельствовали, увидев Духа Божьего, сходящего на Агнца. А вот здесь сказано, «Это Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Видите, это написано на самом деле, как в греческом глагол ставится перед наречием. Но обратите здесь внимание, на самом деле это вот так. Просто возьмите это слово, понимаете, в Библии говорится в этом переводе святого Якова. «Это Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение обитать». Но на самом деле, если бы мы сказали это на сегодняшнем языке, «Это Сын Мой возлюбленный, в Котором Мне угодно обитать». Просто выражаешься по-другому, понимаете? Видите, «Это Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение и обитать». Видите? А мы бы сегодня сказали так. «Это Сын Мой возлюбленный, в Котором Мне угодно обитать». Видите? То же самое слово, просто по-разному звучит. Понимаете? Так вот, да, я имел в виду, простите меня, пожалуйста, и братья, кто слушает там пленку, и друзья, послушайте, я не специально так высказался. Я служитель Евангелия. Сколько раз я об этом проповедовал, я знал, что там было 7000. Просто я случайно сказал 700. Я имел в виду, не 700, я имел в виду, просто я не прочитал этого из Писания, просто мне это вспомнилось, пока я говорил, и просто я сказал 700, а не 7000. Я все время делаю такие ошибки. Я, конечно... неуч, поэтому простите меня, хорошо? Я не специально это сделал. Невеста Христа и тело Христа — это одно и то же? Так точно. Понимаете? Так вот. Вот, видите, я не хочу об этом начинать, потому что получится, скажу об этом целую проповедь, понимаете, но я не буду. Однако я хочу вам показать, когда Бог дал Адаму его невесту из его бока, Он сказал, «Она плоть от плоти моей и кость от кости моей», верно? Когда Бог дал Христу его невесту, Дух дал плоть невесту, Он был пронзен в бок под сердце, и вышли вода, кровь и Дух, а она стала плотью от плоти его и костью от кости его. Мы — плоть и кости. Невеста будет плотью и костями Христа, точно. Они являются, это и есть его невеста. Будет ли у невесты Христа? Будет ли у невесты Христа служение перед восхищением? Безусловно. Именно это происходит прямо сейчас. Понимаете, невеста Христа, конечно. Это и есть послание часа. Понимаете, невеста Христа. Безусловно, она состоит из апостолов, пророков, учителей, евангелистов и пасторов. Верно? Это невеста Христа. Конечно, у нее есть служение. Великое служение. Служение часа. Оно будет очень скромным. Запомните, кто из вас был здесь в начале, когда я в прошлое воскресенье? Помните, о чем я проповедовал? О смирении. О, не забывайте об этом. Я приостановлюсь на минутку, чтобы снова предупредить об этом. Запомните, когда Бог предсказывает, что произойдет нечто великое, люди своей мудростью заглядывают в такую даль, что не видят, что уже происходит. Когда Бог называет что-нибудь великим, мир смеется над этим. Это же сборище неучей. Это так. Но когда великий мир и великая высокая церковь говорит, «Ого, вот это славно!» Бог говорит, сборище неучи. Так что, видите, нужно быть осторожным. Я, может, не говорю, что это именно так, именно таким образом, но так оно и есть. Смотрите, вот, например, великая святая ортодоксальная церковь. Мы знаем слово, у нас есть школа, у нас есть семинарии. Наши мужи такие, вышколены, да мы уже сотни лет верны Иегове. Мы церковь, мы Синедрион. У нас здесь совет церквей, фарисеи, садукеи, все деноминации собираются вместе, как у нас начинается. Видите? Мы все в одном церковном совете. Мы тут большие шишки. Мы знаем это Писание. Чего это какое-то там невежда там на реке, весь обросший бородой в овечьей шкуре, еще нам указывает? Конечно, они не хотели этого слушать. Но в Библии сказано, в Малахии, 4, точнее, в 3 главе, «Я пошлю посланника моего пред лицом моим, чтобы приготовить мне путь». За 712 лет до того, великий пророк Исаия встал там и сказал, «Будет голос вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу, сделайте прямыми стези ему». Верно? И сказал, многие из них сказал, «Все высоты понизятся». Они говорили, будет, когда придет этот человек, он пальцем тыкнет, и горы сдвинутся. И все низины, ямы повысятся. Тогда все неровные места сделаются гладкими. Братцы, да мы же тут все поля засеем пшеницей, мы великие дела будем совершать, когда придет этот человек. Видите, они ждали, когда Бог возьмет и повернет рычаг, опустит коридор, скажет, спускайся, великий предтеча моего Мессии, а потом, как только его не станет, коридор опять поднимут, и его служение закончится, снова нажмут на рычаг и опустят его прямо здесь, рядом с семинарией, и скажут, «Хорошо, сыну возлюбленный, спустите, расскажи им, видите?» О, вот это да. Смотрите, когда он пришел. Что же произошло? Пришел человек, который об их школах и понятия не имел, не было даже членской карточки, не было никаких верительных грамот. Да. Никто толком не знал, провел ли он хоть в жизни, хоть один день в школе, даже по его речам можно было это понять. Он вообще не использовал церковнических терминов. Он говорил о змее, секирах и пустыне, и так далее. Видите? О деревьях. Он не использовал терминов, установленных церковниками того времени, или нашего времени, или любого другого времени. Пришел какой-то деревня, как мы выражаемся здесь в Индиане. Он появился из каких-то дебрей, даже не брился, и волосы торчали на голове. Наверняка он мылся раз в 2-3 месяца. Верно? Он никогда не носил ночью пижаму. Он никогда не ездил на автомобиле. Он никогда не чистил зубы. О, ничего себе, ну и парень. Конечно, нет. И вот он притопал из пустыни вот так и говорит, «Я — голос вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу, сделайте прямую стезю ему и дорогу». Некоторые из учителей стояли и говорили, «Слушай, парень, а у тебя есть? Мы не можем с тобой сотрудничать в этой компании. Вот так, не получится. Где твоя карточка? Где твое удостоверение?» Он просто не обращал на них внимания, у него было послание. Поэтому он дальше его нес, понимаете, проповедовал, как ни в чем не бывало. Они говорили, подожди-ка, а если мы пойдем туда? Мы сегодня возьмем с собой епископа и посмотрим, что он там скажет. Мы пойдем туда? Если мы знаем, это главы церкви, и мы знаем, что он должен будет признать, если он от Бога, он признает наших епископов. Выстроили их там всех в ряд, и стояли там знатные люди. Он сказал, вы порождение ехидны, вы змеи подколодные. С отвернутыми воротничками и пресвятые отцы и прочие. А вам кто внушил бежать от будущего гнева? Вы знаете, что ваш час близок? Не вздумайте, что вы говорите, мы принадлежим к таким-то эдаким. Говорю вам, что тот Бог, которому я служу, может воздвигнуть детей Авраама из этих камней. О, вот это да! Сейчас он покажет полную противоположность церковной речи. Я говорю, что секира при корне дерева лежит. Поэтому каждое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. О, я воистину крещу вас в воде в покаяние, но за мной идет он. Луна превратится в кровь, вот это да. Он полностью очистит гумна свои, и он возьмет и сожжет солому огнем неугасимым, а пшеницу заберет в житницу. Он отделит сорняки от пшеницы. Ну и послание. Они говорили, этот парень? Что он сказал, какое сейчас время? Ой, невежда. У нас есть тут человек, брат Иванов. Если кто-то и подходит в наше время, так это вот этот парень. Епископ такой-то подходит, святой отец такой-то. Ой-ой-ой, верите? Бог в простоте. Верите? Действует в простоте. Потом стоит он там однажды и неожиданно говорит, «Да, он стоит среди вас». Он был так уверен, он был этим гонцом, он знал, кем он является. Вот почему он мог сдирать с них шкуру. Говорил, не трепещите, а просто берите и продолжайте себе дальше. Воины, слушайтесь своих хозяев, а если сделали какое зло, то возьмите. Что нам делать? Нам перестать делать вот это? Нам прекратить делать то-то? Он ответил, просто живите, как жили. Продолжайте дальше. Продолжайте дальше. Ничего не меняйте. Если выращиваете картофель, выращивайте. Понимаете, солдаты, никого не обижайте. И вы делаете то-то, и чем бы вы ни занимались, живите, как жили, слушайтесь своих хозяев и так далее. Раве, что нам делать? Просто живите, как жили, понимаете? Но среди вас есть тот, кого вы не знаете. Он знал, что час его послания, он знал, что должен был познакомить с этой личностью. Он знал, что он был там. Среди вас он, вы его не верите. Происходит такое, о чем вы понятия не имеете. И вот, значит, нечто должно произойти, говорит он, понимаете? И он будет здесь, и я его узнаю. И, наконец, однажды он сказал, смотрите, вот он. «Вот Агнец Божий, который заберет грех мира!» Сказал, «А мое время подходит к концу. Я познакомил вас с ним. Теперь я должен умоляться, я должен уйти со сцены. Теперь продолжит он. Скоро начнется тысячелетнее царство, понимаете? И то время совсем близко. А когда он пришел, тогда даже Ян сказал, он будет... Он шкуру будет сдирать, он отделит пшеницу от соломы, и он ее сожжет, и он полностью очистит гумно свои, и лопата его в руке его. Но каким он был? Хрупеньким. А у них уже все было расписано. Ого! У него будет 2-метровое копье. Он встанет здесь, в Палестине, просто встанет тут и просто на таком белом облаке наколет всех этих римлян вот так и забросит их в ад. И вот так будет накалывать. Понимаете, пока со всеми не расправится. Да у них все было продумано. А когда это произошло, маленький Агнец пробирался среди них. Кроткий и смиренный его толкали из стороны в сторону. Даже Иоанн сказал, посмотрите-ка на Иоанна, пророка. Он сказал, пойдите, спросите его, это что, действительно он? Такой смиренный, что даже пророк этого не уловил. Сказал, тот ли он сам, или же нам искать другого? Так вот, он не дал ему книжку, тем ученикам в Матфея 11, которые пришли и спросили его, когда ученики Иоанна... Иоанн был в темнице, поэтому он был в таком недоумении, что он... По-моему, Пемберман сказал, что его орлиный глаз покрылся там пеленой, понимаете? Он уже опустился на землю, он побывал на высотах, но когда его пророчество закончилось, он опустился снова на землю, понимаете? Потому что его посадили в темницу, понимаете? Ему больше не нужны были эти большие крылья, так что он просто лежал там, а летал он выше всех вместе. Взяты. Я хочу вам кое-что показать. Бог его использовал. А Иисус знал, потому что это был воплощенный Бог, понимаете? Он был. Поэтому он тогда сказал, он не вручал ему книжку о том, как нужно вести себя в тюрьме. Не сказал, подожди минутку, я тут напишу краткий очерк, а вы отнесите и расскажите Иоанну, как ему вести себя в тюрьме ради меня. Видите? Нет, он такого не говорил, он не сказал, пойдите, скажите Иоанну, что он должен получить степень доктора философии, прежде чем выйти оттуда. Понимаете, иначе он был бы заодно со всеми остальными, он бы отверг. Иоанн был честным и задал вопрос. И он сказал, подождите до конца собрания, а потом пойдите, покажите Иоанну, что произошло. Тогда он поймет. Если вы расскажете ему, что происходит, тогда он поймет. Видите? Верите? Просто пусть он, расскажите ему, что это он в темнице, не может быть здесь, но вы сидели на собраниях и видели, что происходило, пойдите, расскажите ему. Итак, ученики ответили, очень хорошо, учитель, и они завернули за холм, Иисус сидел на камне, просто наблюдал за ними, пока они не поднялись и не скрылись за холмом. Он повернулся к собравшимся, сказав, кого вы ходили смотреть во времена Иоанна? Христос сказал, кого ходили вы смотреть? Вы ходили посмотреть на человека с отвернутым воротничком и в мягких одеждах, очень вышколенного и образованного. Такого человека вы ходили посмотреть? Сказал, нет. Вы знаете, чем такие занимаются? Они целуют младенцев и, знаете, работают в царских дворцах. Они... Не таким был Иоанн. Ну, сказал, тогда зачем вы ходили? Увидеть человека, который получил служение и полностью употребил его для организации или как-то так колебленного всяким. А если единственником он будет не нужен, он пойдет к троебожникам. А если троебожником он будет не нужен, он пойдет в церкви Божьей, куда угодно. Такого человека вы ходили посмотреть? Любой тростью колеблемого? Нет, только не Иоанн. Он сказал, тогда кого же вы ходили посмотреть, пророка? Он сказал, и я говорю, что это именно так. Но я вам скажу то, чего вы не знаете, он больше, чем пророк. Он не только пророк, если можете это принять, это тот, о котором написано в Библии. Верите, в том Писании, «Я пошлю посланника моего пред лицом моим, Малахии 3, верите, и он приготовит путь предо мною». Верите? А они не поняли. Даже ученикам было непонятно. Верите? Ведь так оно и есть. О, вот это да, простота. Будьте смиренными, понимаете? Шагайте себе, когда Бог обещает что-нибудь большое, понимаете, это действительно большое в Его глазах. Так вот, если вы хотите всегда иметь это в виду, я хочу, чтобы вы... Имейте это в виду, и когда это произойдет, можете делать по-другому. Вы возьмите и сорвите какой-нибудь весенний цветочек, который вырастет в этом году. Или возьмите простую травинку и подержите ее в руке. И скажите, я сейчас ее подержу и посмотрю, ведь нечто так просто создало ее. Я хочу посмотреть, способен ли мозг, который может отправить ракету на Луну, создать эту травинку. Она у вас всегда будет. Можете быть совершенно уверены, оно у вас всегда будет. Понимаете, травинка имеет в себе жизнь. Понимаете, она такая простая и смиренная. Верите, если это большой человек, то хорошо, но если он настолько большой, что может стать простым, понимаете, то он найдет Бога, но если он не станет простым, он никогда его не увидит. Так что нужно стать простым. Теперь. Стих. В Откровении, стих 5-9. Кто это здесь? Поет, когда Агнец берет книгу из... Берет книгу, это восхищенные святые? Нет. Откровение 6, вернее, 5-9, нет. Обратите внимание, это не святые. У них было... Он тут еще не востребовал своей собственности, понимаете? Это не святые. Обратите внимание, это старцы и животные. И они поют. Давайте это прочитаем, чтобы тот человек... И тогда я постараюсь... У меня тут еще где-то полдюжины, думаю, что справлюсь с ними через несколько минут. Давайте посмотрим. Откровение 5-9. Давайте прочитаем чуть выше, ведь человек здесь честно спрашивает об этом, и он хочет знать, посмотрите. И когда он взял книгу, тогда четыре животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли, золотые чаши, полные тимьяма, которые суть молитвы святых, и они пели новую песнь. Видите? Видите? Говоря, достоин ты взять книгу и открыть ее. Видите? Ты искупил нас и соделал нас священниками и царями. Это небесная группа, это еще не искупленные. Ну вот, теперь, брат Бранхам, если все... Так, минутку. Наверное, что... Прошу прощения. Брат Бранхам, если... Все благочестивые, да, благочестивые будут забраны в восхищение, то откуда же появятся Илия и Моисей? Что-то не в порядке. Что-то не в порядке, вот и все. Что-то произошло, понимаете? Что-то где-то не так. Все хорошо себя чувствуют? Нет никакой, нет болезни или еще чего-то? Брат в собрании говорит, прочитай еще раз этот 9 стих из Откровения 5. Тут сказано, «Ты искупил нас». Так, посмотрим, Откровение. Где это, брат, 5? Ах, вопрос! А, тот вопрос, на который я только что ответил. Ну, давайте посмотрим. Ты вроде здесь. И когда он книгу, тогда четыре животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные тимьяма, которые суть молитвы святых, и пели новую песнь, говоря, «Достоин ты взять книгу и снять с нее печать». «Ибо ты имеешь, был заклан, и вот в чем дело, вот оно, я тут ошибся». Понимаете, ты кровью искупил нас, Богу, из всякого колена, правильно? Но как вам это? О, если здесь не присутствие Святого Духа, то что тогда? Он не позволил бы, верите, я прочитал только первую часть этого стиха. Верите, это просто... Или что тут написано, я пытался разобраться, смотря на часы. Но вы верите, как он меня на этом остановил? Слава! Верите, я же не прочитал, что там дальше. Верите, у меня здесь так... И, смотрите, и они пели новую песнь. И я остановился. Смотрите. Но смотрите, они пели песню, говорят, «Ты искупил нас из всякого колена, языка и племени». Конечно, это они. Вот это да, ну ничего себе. Верите? И, кстати, здесь еще и другой вопрос. Можете ли вы сопоставить тех, кому даны белые одежды в Откровениях 6.11, с теми, кто омыли свои одежды кровью Агнца? Так, посмотрим, Откровение 6. Мне никак нельзя с этим спешить, друзья, вот с этим, верите, потому что это будет... Я отвечу как-нибудь не так. Ему не понравилось, он не хотел, чтобы я это сделал. Это правда, честное слово, Святой Дух Божий знает, что это правда. Понимаете, я просто взглянул на это, я посмотрел на часы 11:30, я подумал, если я сейчас не потороплюсь, то не успею помолиться за больных, я стараюсь справиться, потому что я мысленно так, я не могу, не забывайте, вы просто должны сейчас понять, я простой человек, понимаете, и я сижу там уже 7 дней, и мне еще сегодня нужно кое о чем попросить у Бога, но Он ни в коем случае не хотел допустить, чтобы я сделал эту ошибку, меня попросили снова прочитать остальную часть того стиха. Я просто было такое ощущение, будто на меня что-то нашло и говорил, еще раз, я подумал, что еще раз? Остановиться прямо сейчас и начать молиться за больных? Начать, в чем дело, что я такого сделал? И как только я потянулся за другим, кто-то сказал, прочитай этот стих еще раз. Я снова его прочитал, и тут в конце этого вопроса так оно и было, верите? Откровение 6. Верите, я прочитал первый, сначала действительно наводят на такую мысль. Верите, и они пели новую песню. Но вот здесь, верите, что тут было? Следующая следом фраза. «Искупил нас». Конечно, это была невеста, восхищенные святые. Можете ли вы и здесь? Конечно, Агнец держал книгу в руке. Он тут уже оставил престол посреднической благодати, понимаете? Вы верите, как Святой Дух следит за этим? Ведь точно то же самое я сказал на днях, когда он проговорил ко мне в комнате, и я пришел сюда и проповедовал вам, что когда Агнец оставил то место... О, вот это да! Мне кажется, тут сразу можно целую тему развернуть. Верите, когда Агнец оставил свой престол и вышел... Понимаете, так мне было дано там, когда он присутствовал, тот свет, которым является Христос, когда он присутствовал... Сказал это, когда Агнец оставит это седалище, престол, где был посредником, он перейдет сюда, и день искупления для церкви закончится. Затем искупление откроется для евреев, 144 тысячам, верно? Ведь он обещал срубить то дерево, вы знаете. Так вот, итак, здесь он выйдет, Агнец, и тогда день искупления закончится, а все, кто будут искуплены, уже были искуплены и записаны в книгу, и здесь он открывает книгу. Верно? О, благодарю Тебя, Господь. Прости нервного слугу Твоего за то, что пытался что-то проскочить. Теперь... Можете ли вы допустить, что те, кому даны белые одежды в Откровении 6.11? Так, посмотрим. 6.11. Хорошо, где у нас тут? Белые одежды, да, это распятый под жертвенником евреев в том промежутке времени, им были даны белые одежды. Это те, кто омыл свои одежды кровью Агнца в Откровениях 7.14? Нет, это совсем другое, безусловно. Потому что, верите, мы видим здесь, что этим были даны белые одежды. Вот здесь, в это время, им самим были даны белые одежды по благодати, а вот эти омыли свои одежды кровью Агнца. И вот здесь в Откровениях это то великое множество людей, представшее перед Богом из всех колен, племен и языков, а эти относятся именно к мученикам и евреям, понимаете? Вот, это именно так. Теперь... Пробрахам, если все благочестивые будут забраны в восхищение, то откуда же появятся Илия и Моисей? Будут ли они евреями, или наш Илия, данный нам, будет с ними? Нет. Будет тот язычник, который будет помазан этим духом, чтобы вызвать язычников, будет забран. Потому что, верите, вся церковь, все будут вознесены, а эти два пророка из 11 главы будут посланы, и время благодати у язычников закончится и перейдет к евреям. Нет, это будет не тот же самый человек. В этом я твердо уверен. Имейте в виду, насколько мне пока что известно, это именно так. Давайте посмотрим, что здесь написано. Вопрос. Пшеница и вино. Ага, пшеница. Нет. Наверное, тут имеется в виду, что именно. Тут нету слова «что», просто написано «что и вино» или «пшеница и вино». Что именно? В Откровениях 6.6, посмотрим, что там, сейчас я тут открою, вот здесь. «И слышал я голос посреди четырех животных, говорящих: хиникс пшеницы за динарий, и хиникс ячменя за динарий, вина и елея не повреждай». Наверное, тут имеется в виду пшеница и вино. Тут было одно с другим. Это скорее символ, вино, принимаемое у стола причастия из 1 Коринфянам 11.24, имеет... Ли вино? Вино? Нет. Одно из них — это духовный символ, понимаете? А другое — это на самом деле откровение слова. Если мы не распознаем тело Господнего, может ли это стать причиной того, что многие больны? Правильно? Но теперь открыто откровением шестой печати. Так, подождите. Дайте-ка я попробую тут разобраться. Вы ни при чем, это я тут. Вы-то все правильно написали, просто я тут. Если мы не распознаем тело Господнего, может ли это стать причиной того, что многие больны? Тут стоит знак вопроса, на этом заканчивается. Что ж, в Писании говорится, что многие среди вас больны и немощны, потому что не распознают тело Господнего, совершенно верно. Потому что, верите, тело Господне — это невеста, и многие уклоняются и не идут с ней в шаг. Это верно, верите, они не знают, как себя вести, живут как попало и принимают причастие и так далее. Так нельзя, понимаете? Когда люди принимают причастие, а сами лгут, крадут и выпивают, это ужасно. Так нельзя делать, понимаете? Но теперь открыто откровением шестой печати. Откровением шестой печати. Давайте-ка посмотрим. Нет? Так вот, вы обнаружите, что это открытие шестой печати было для евреев. Понимаете? Церковь уже ушла. Это период скорби. Поэтому это не будет одно и то же. Нет, нет, это не так. Одно из них — это духовное вино, то есть откровение слова. Тогда верующий приходит в возбуждение от откровения слова, а другое — это символ крови Иисуса, который принимается на трапезе Господней. Это, насколько я понимаю. Примет ли Господа кто-либо из непредопределенных? Если да, то отпадут ли они? Нет, если они предопределены, то нет. Понимаете, они не смогли бы. Где то место Писания, в котором показано, что католицизм обманет евреев и заберет их богатство? Так, где именно говорится, что зверь обманет из-за богатства, так не говорится. Но мы предполагаем, что так оно и было. Так вот, на днях, вы помните, очень внимательно прослушайте пленку. Я не говорил, что они сделают именно это. Я сказал, верите, католики — это самая богатая группа в мире. С ними никто не сравнится. А чего нет у них, все остальное у евреев. Вот как экономика этой страны. Прямо сейчас мы живем за счет денег налогоплательщиков, согласно Lifeline, за счет налогов. Это прямо из Вашингтона, округ Колумбия, которые соберут только через 40 лет. Вот что мы сейчас растрачиваем. Вот как далеко мы отстали. Раздавая банкноты, верите, за счет налогов, которые соберут только через 40 лет. Эта страна разорена. Ей конец. Так вот, Кастро, один единственный его разумный поступок, это когда он выпустил фальшивую валюту, искупил банкноты, облигации, и сжег их, и поменял валюту. Ничего другого он и не мог сделать. И Соединенным Штатам остается сделать только одно. Итак, запомните, это говорит Уильям Бранхам, понимаете? Это мое понятие, это только предположение. Просто смотрю на это с естественной точки зрения. Может, это и близко к правде не будет. Я твердо верю, что именно из-за этих денег любовь к деньгам — это корень всякого зла, и я считаю, что именно таким образом заварится вся эта каша. Так вот, католическая церковь, взимая плату за мясо и прочее, обладает мировым богатством. Вы помните, в Библии сказано, что она богата, и какая она? И помните, не только в одной стране, она богата во всех странах под небесами? она разрастается, у нее есть деньги. Так вот, то, чего нет у них, есть на Уолл-стрит, что находится под контролем евреев. Вот. И вы помните, у него есть деньги, когда Яков вернулся, мы увидели вчера вечером и стал Израилем, у него были деньги, да еще какие. Но за свои деньги он никого бы не подкупил, то есть Исава. Понимаете, у Исава они тоже были. Берите оба, анти и один, берите яснее, и быть не может. Теперь смотрите, я сказал, что они, возможно, захотят объединиться на почве денег, и римская власть захватит еврейскую власть над деньгами, нарушив договор. Может, это не так, понимаете, я знаю, что они его нарушат, но я не знаю, по какой причине, потому что мне не открыто, что они сделают. Но, послушайте, так вот, если сегодня... А что, если сегодня мы можем сделать только одно? То есть, сделать, если мы взимаем налоги, если это утверждение правильное, с валюты, с денег налогоплательщиков на 40 лет вперед, понимаете, то наше золото, мы уже его растратили. Мы банкрот. У нас нет денег. И мы живем только за счет былой славы. Именно это сегодня делает церковь. Церковь не невеста. Церковь живет за счет былой славы, которая у нее была тогда при служении времен Льва. Мы та самая церковь, мы материнская церковь, мы начали... Ну да, это так, верите? То есть живут за счет репутации. Методисты живут за счет своей репутации, баптисты живут за счет своей репутации, и пятидесятники живут за счет своей. Слава Богу, давным-давно, когда святые танцевали в духе, они... Господь совершал то и другое, это уже в прошлом. Теперь мы все стали большими людьми, брат мой. Ну, верите, все это была слава. Эта страна слывет, живет за счет былой славы праотцов. Видите? И поэтому мы считаем, что будем спасены. Бог почитал Израиль вовсе не из-за того, какими они были в прошлом, а какими они были на тот момент. Заметьте. Но вот как я считаю. Я считаю, что произойдет вот что. Может, так и не будет. Я считаю, что придет время, когда нас вынудят принять решение. А когда это произойдет, то вместо того, чтобы нам... поменять валюту, что тогда было бы с Филипп Моррис? Что тогда стало бы с виноводочными компаниями? Что стало бы со сталелитейной промышленностью? Что стало бы со всей торговлей? Что стало бы? Они разорились бы? Они обанкротились бы? Но если мы сможем эти деньги взять взаймы, вы видите, какой он хитрющий? Тогда эта страна продастся церкви, и тогда церковь опять объединится с государством, и пошло-поехало. Видите? То-то и оно. Заметьте, хорошо. Теперь этот. Если человек состоит в общественной организации от нашего правительства и может высказывать свое мнение, следуя зову своего сердца в истине последнего времени, то будет ли он назван одной из блудниц? Посмотрим. Если человек в общественной организации... Но, видите, общественные организации, организации правительства дало право голоса. Видите, это не имеет никакого отношения к его сердцу, понимаете? Так вот, если он настоящий верующий и рожден от Духа Божьего, то рано или поздно он почувствует неладное. Понимаете, это же так ясно, что он не сможет этого не увидеть. Так вот, я хочу, чтобы... Видите, запомните это, друзья, что Бог всегда делает так, да и в любое время, насколько я помню, понимаете, что... Смотрите, Иисус во всем этом задал тон, потому что Он был Богом Эммануилом, ставшим плотью. Теперь посмотрите на этого парня Иисуса. Когда вы знаете о том, что когда Он пришел на землю, наверное, даже 1/10 мира не знала о Его приходе? Вы знаете, что когда пришел предтеча, когда все горы и остальное должно было происходить, наверное, и 1/100 населения Израиля не знало об этом? Разве это не странно? Ведь тогда же жили евреи и прочие, и люди по всему миру. А помните, Иисус пришел, чтобы быть свидетелем, как Спаситель мира, верно? Ведь тогда было столько людей, множество и множество людей, народов и людей, которые даже понятия об этом не имели, жили себе, как будто мир ничего об этом не знал. Но в мире это происходило все время. Верите? Почему же Он не известил их? Он пришел, и именно предопределенные к вечной жизни приняли Его. Не было бы толку что-либо говорить всем остальным, потому что Он не смог бы их искупить, потому что они даже не были искупляемыми. Почему же так было, когда эти священники стояли там, когда у него должен был наступить этот момент? Потому что предопределенные были там повсюду разбросаны, поэтому он должен был проповедовать им как группе, а великие теологи, которым следовало бы его знать, говорили, «Этот человек Вельзевул. Этот человек не будет управлять нами», и так далее. Верите, у нас такого не будет. Но какая-то там проститутка, имеющая в себе жизнь, предопределенная к вечной жизни, чье имя бессмертно здесь, в Слове Божьем, пришла туда, и как только этот свет упал на это семечко, она сразу же это узнала. Посмотрите, там мимо проходил старый рыбак, и вот он там стоял, совершая знамения и чудеса, и рассказывал разным людям их сердечные тайны, и открывал себя. И вот это да, там стояли фарисеи и говорили, «Этот человек Вельзевул». Они должны были ответить своему собранию. Все они стоят вокруг. «Доктор Иванов, может, вы пойдете и послушаете этого человека? Кажется, он знает, о чем говорит. Он не говорит, как обычный человек. Я послушаю его». Пошел туда посмотреть, кто Богу, к такому вообще не подступиться. И вот он там стоял, и он сказал, они говорят, «Посмотрите-ка, вон человек там идет. Это один из его учеников. Вот сейчас подходит человек. Ага, этого парня зовут, это же Андрей. Ты помнишь? О, помнишь этих бывалых рыбаков? Это они, да. Вот Симон, его брат, видишь? А это дети старика Ионы. И вот они, смотри, он к нему кого-то ведет. Кто это? Да, посмотрим. Что он сейчас делает? Он там следующий. И тот подходит, и он говорит, «Тебя зовут Симон, и ты сын Ионы». Видите? Этот человек Вельзевул. Видишь, на нем какой-то дух. Это странный тип. Смотрите, сразу же, не вздумайте слушать ничего подобного, ясно? Чтоб вашей ноги там не было. Я больше вообще не буду приходить на такие собрания, понятно? Как только все это закончится, мы уберемся отсюда, ноги наши больше здесь не будет. Видите, почему? Вот так он считал, хотя именно ему-то и полагалось разбираться. Смотрите, те самые, к которым он пришел, и распили его. Видите? Но какая-то проститутка, от которой все шарахались. Я не одобряю проституцию. Вовсе нет, но просто я показываю вам предопределенное семя. Посмотрите на этого вот парня, на этого старого рыбака. Он даже не мог... В Библии сказано, что он был не книжным, верно? Кроме того, он был необученным. Это так или нет? Ох, вот бы только и нам стать необученными во многих из этих вещей, которые мы думаем, что знаем, понимаете, ладно. Видите, он был и необученным, и не книжным. И тогда он подошел туда в присутствие Господа Иисуса, и он ему сказал, кто он такой. Тогда вопрос сразу был решен. Теперь, какой же был на это аргумент у того человека? Ну, смотри, он в это поверил, посмотри, кто такой. Ты же знаешь, кто это? Ведь этот человек никогда... Да он же рыбак. Ведь он даже азбуки не знает. Я покупал у него рыбу, он даже не сумел на моем чеке расписаться. Видишь, вот такие вещи, вот такие люди слушают подобные вещи, благодарение Господу. Аминь. Видите, еще чего? Да он же... Глянь на его отца, он был безграмотным. И он даже не дал ему образования. Но ему дал образование он, научил его так, как он хотел. Я не за то, чтобы не ходили в школу. Надеюсь, вы понимаете. Но просто тут прообраз, понимаете, который здесь вырисовывается, вот такие. И почему это пролетает у людей мимо ушей? Вы знаете, что даже одна, я сказал бы, даже одна треть всех евреев на земле ничего не ведала о его приходе. И притом одна пятая от этой трети слушали его. А еще одна сотая от этой пятой приняли это. Вы знаете, сколько у него было? Из всех только 12 стояло у его креста. Где же все остальные? Видите, 70 ушли. Так вот, пока он исцелял больных и просто продолжал, дальше ничего не говоря о своем учении, он продолжал исцелять больных и все остальное. О, ну и дела, это был Божий Дух на нем. Вы верите в это? Когда он исцелял больных, чудесно, это великий раввин. Слушайте, все братья, вам стоит пригласить его в свою церковь. Ух ты, тут такая силища, этот парень отлично умеет исцелять больных. Вы бы видели, у него дар исцеления. Ну, конечно, они будут этому подражать. И вот они, значит, подходят, потому что каждая группа рвется иметь своего героя. И вот он приходит, а потом ни с того ни с сего однажды он присел. О, конечно, Рави, мы пойдем с тобой. Хорошо, присядьте, давайте начнем. Вот отправил 70 и так далее. А потом однажды, после того, как произошло великое чудо, он присел и начал говорить им слово. Понимаете? Когда вострубит... Ладно, он начал им говорить слово истину. Они сказали, подожди-ка минуточку. Вот насчет этого я не знаю. Это противоречит их учению. Говорят, ну, я знаю, что мы оставили синагогу и все такое, но, может быть, братья, мы ошибались. Нам лучше вернуться назад, потому что этот человек говорит загадками, какой-то странноватый тип. Этого я понять не могу. Видите, в чем было дело? Семя не было предопределено от начала. Потом он вдруг собрал группку служителей и обратился к служителям. Они сказали, нам лучше тоже вернуться, пойти назад и вступить в организацию, снова забрать свои документы, видите? Потому что этот тип, да кто может понять такого человека? Тут он говорит одно, а здесь он говорит другое. А другие понимали это иначе. Одним он показывал загадки, а другим нет. Так что и те ушли. Тогда он повернулся и посмотрел на 12 стоявших там, сказал, «Вы тоже хотите уйти?» Теперь смотрите. Петр сказал, «Знаете что? Я ходил в то старое место все время. Куда же мне идти? Куда мне идти? Куда? Куда мне пойти? Когда я уже сделал это дело, ведь я не могу снова вернуться в то мусорное ведро, где лежат всякие мирские помои. Видите, я... Куда мне податься? Я просто не могу». Он сказал, «Тогда хорошо, пойдем, пошли». Вот вам, пожалуйста, видите, как же дела обстоят тогда? 12 примерно из 2,5 миллионов. И Спаситель мира среди миллиардов. Станьте смиренными. Понимаете, просто оставайтесь смиренными, смотрите. Итак, при всех тех фарисеях туда подошла та проститутка, она сказала, «Слушай, должно быть, ты пророк, мы знаем, что придет Мессия, и когда он придет, он будет это делать». Он сказал, «Это я». Она говорит, «Точно», и побежала, «Только попробуйте ее остановить, это невозможно». Про Бранхам? «Приветствую во имя Господа Иисуса. Пожалуйста, объясните, кто этот человек в Матфея 22:11? Человек, у которого не было брачной одежды, я знаю, что этот человек не смог попасть на небеса без брачной одежды. Я знаю, что это был гость, не невеста». Да, это так. Он, получается, был... Да, просто он вкрался. Понимаете, смотрите. Так вот, я об этом можно сказать целую проповедь. У меня есть еще 10 минут, чтобы помолиться за больных и закончить все это. А я прошел, наверное, только половину, заметьте. Но после вот этого я потороплюсь, это уж точно. Хорошо? Произошло вот что. Если вы знаете восточные обычаи, понимаете, когда жених раздает приглашение на свою свадьбу, он раздает только определенное количество приглашений. И для каждого своего приглашенного он ставил у дверей привратника, который надевал на него одежду. То ли он был бедный, или каким бы он ни был, у него была... Был он богатым или бедным, кем бы он ни был, все должны были надеть эту брачную одежду. Когда они стояли у двери, надевали ее на него, она закрывала его внешний вид. Он приглашен, то ли он миллионер, то ли он нищий, то ли он фермер, землекоп, или кем бы он ни был, или плутократ, он здесь в этой одежде. Вот, потому что одежду на него надевали у дверей, когда он входил в дверь. Так вот, возьмите святого Иоанна 10, мне кажется, он сказал, «Я есть дверь». Видите? «Я есть дверь, которую войти, через которую вы войдете». Итак, вот он стоит в дверях, и вот человек, надевающий на него одежду, Святой Дух, дающий ему одежду праведности, когда он входит. А этот человек пришел через какую-то организацию, через какое-нибудь окно, какую-нибудь лазейку, и он подошел к столу и сел. А когда пришел жених и оглянулся по сторонам, тот был тут. Раньше эти были гадкими утятами, а теперь он гадкий утенок. Видите, чего ты тут делаешь без крещения Святым Духом и всех этих вещей? Как ты сюда попал? Что ж, где-то он вошел, но только не через дверь, и он пришел без требуемого приглашения. Видите? Он пришел через какую-то образовательную систему. Понимаете, или что-нибудь такое, он попал внутрь, и он сказал им, «Свяжите его по рукам и ногам, выбросьте его отсюда, во тьму внешнюю, где будет плач и стон, и скрежет зубов». Видите, он вошел в период скорби, понимаете, он вошел не дверью. Так что, хорошо, вопрос, будет ли Илия из Малахии 4 тем же самым, что и Илия, упомянутый в Откровениях 11:3, и являются ли другие свидетели, два свидетеля отдельными личностями, отдельными? Да, Илия из Малахии 4, это не будет Илия из Малахии 3, мы это проходили вчера вечером. И являются ли другие два свидетеля отдельными, они двое, так точно, Моисей и Илия, согласно нашему откровению. Так, Я не хочу вас слишком долго здесь задерживать. Третье царство, 19. Брат Бранхам, я считаю, что число тех, кто не преклонил колено, было... Да, верно, 700. Аня, спасибо. Это правильно. Там было 700, а не 7000. Брат Бранхам, 7000, а не 700. Ну вот видите? Знаете, вообще-то, когда человек приходит вот так проповедовать, я хочу вас кое о чем спросить, это чтобы вы поняли. Когда этот Илия пришел из пустыни, у него было одно послание. Он притопал себе из пустыни, пришел и сказал тому царю прямо, «Даже росы с небес не будет, пока я о ней не попрошу». Вот такие он сказал слова и потопал себе обратно, и ничего никому не сказал. Видите? Когда у него было другое послание, он приходил и говорил это послание, потом разворачивался и возвращался в пустыню. Видите? Так вот, обратите внимание, когда я закладывал краеугольный камень под этой скинией, он сказал, «Совершай труд кого? Евангелиста». А теперь наступает час, когда этот труд отделяется, происходит нечто другое. Тогда я так... Понимаете, я прихожу сюда и стараюсь быть евангелистом и еще кем-то, и верите, что получается? Верите? Вы... О, я жду, когда церковь станет достаточно духовной, чтобы понять. Брат Бранхам, насколько я понимаю, Илия должен прийти 3 раза. Вы нам говорите, что он приходил уже 2 раза и еще раз придет. Будет ли тот человек, на котором будет дух Илии, также в числе тех 2 свидетелей Моисея и Илии? Нет. Нет, он будет язычником, понимаете, к языческой церкви. Бог всегда посылает человека к его же народу. Понимаете, он пришел к своим, а свои его не приняли. Он всегда посылает свое послание часа. Когда Бог имел дело с евреями, языческих пророков не было. Когда Бог имеет дело с язычниками, тогда нет еврейских пророков. Когда Бог снова повернется к евреям, языческих пророков не будет. Понимаете, что я имею в виду? Хорошо. После того, как произойдет восхищение, ну, конечно, будет переходный период. Одно послание будет переходить в другое, оно должно прийти именно таким вот образом. Понимаете, как я это объяснял, понимаете, как Павел к язычникам и так далее. Хорошо. После того, как произойдет восхищение, спасется ли в конце кто-нибудь из церкви, кто не был забран в восхищение? Нет. Не-а, потому что крови уже не останется. Видите, ходатайства не будет, языческая эпоха закончится. После восхищения не спасется никто, и ни одна церковь. Не-а, церковь нечистой пусть еще сквернится, святой да освящается еще, понимаете? Этого происходить уже не будет, понимаете? После ухода церкви этого не будет. Брат Бранхам, я заметил вашу ссылку на 77 Даниила в проповеди «Первая печать». Я понимаю из Даниила, из пленки по Даниилу, что когда Евангелие вернется к евреям, начнутся 77, для евреев осталось 1/70, 1/7, 7 лет, или для них еще остается только 1/7, 3.5 года. Только 1/7. Иисус пророчествовал 1/7, как было предсказано. Для них остается только 1/7. Брат Бранхам, поскольку вы не молились на неделе за больных, вы... Это просто просьба об этом. Брат Бранхам, вы встретитесь со мной после этой просьбы. Тут, видите? Пожалуйста, объясните о том, как сатана будет связан на 1000 лет и будет освобожден для битвы из Откровений 28. Какое отношение это имеет к битве Армагеддона, упомянутой в 4-й печати? Соберутся ли Гог и Магог из числа людей Новой Земли? Ну... Этот длинный, и мне придется только слегка затронуть его, понимаете? Итак, во-первых, будет... А может быть, я и не смогу этого объяснить, я постараюсь. Пожалуйста, объясните, как сатана будет связан на 1000 лет, будет снова освобожден для битвы из Откровений 28. Это не битва Армагеддона. Битва Армагеддона произойдет по эту сторону, понимаете? Хорошо. Когда закончится период скорби. Теперь, какое это имеет отношение к битве Гога и Магога? Никакого. Одна в эту 1000 лет, а другая в конце 1000 лет. упомянутой в четвертой печати, соберутся ли Гог и Магог из числа людей на новой земле. Сатана был освобожден из своей темницы и начал собирать всех людей нечестивых, чтобы привести их на это место, и Бог отождил с небес огонь и серу, и они были истреблены. Видите, всего две битвы. Вопрос. Относительно 68 миллионов убитых римско-католической церковью, за какое время в истории это произошло? И в течение какого периода времени это длилось? Возьмите славную реформацию Шмукера. Наверное, у этих теологов она есть, и это история церкви. И сейчас я не помню, на какой именно это странице, но это происходило со времени, это было постановлено или дано церкви блаженным Августином из Гиппона, Африка. Это был 354 год нашей эры, и это продолжалось до 1850 года, до бойни в Ирландии. Верите? Так что это время с 33 года нашей эры или 30 года нашей эры, 354 года. Так, сейчас я точно скажу, хорошо? С 354 года нашей эры по 1850 год нашей эры. 1850, согласно истории, 68 миллионов протестантов было умерщвлено, как записано в римском мартирологе, за несогласие с Папой Римским. Это история. Если хотите утверждать, что это неправда, что ж тогда, может быть, и Джорджа Вашингтона не было, или Линкольна, знаете, никто из нас тогда ничего не сделал этого. Но я все равно считаю, что они были. Я вижу признаки того, что они были. Про Бранхам, 19 глава. И 18 стих, «Впрочем, я сохранил из Израиля, между израильтянами 7 тысяч, все сии не преклонялись перед Ваалом, и всех сих уста, то есть не преклонялись перед Ваалом, и всех не лобызали его, уста не лобызали его». Пожалуйста, объясните мне насчет 700. Там было 7 тысяч, понимаете? А это лобызание Ваала. Вы знаете, кто из вас здесь раньше был католиком? Конечно. Видите? Там целуют образа, видите? И помните, во времена Вавилона и Навуходоносора, когда возникло языческое царство, понимаете, когда возникло языческое царство, оно началось с поклонения человеку. Навуходоносор сделал статую человека. Если вы мыслите духовно, послушайте сейчас это откровение. Тем духом, тем человеком, с которого он сделал откровение, вернее, сделал образ по своему откровению, был Даниил. Религиозный человек, которому поклонялись. Понимаете? Потому что он его назвал Валсаром, да? Вернее, Валтасаром, а это было имя его Бога. И он сделал образ этого Бога, а это был образ Даниила, и Даниил отказался поклоняться своему же образу. Видите? Видите? И вот тут опять, видите? Теперь смотрите, языческое царство возникло во времена Вавилона при царе Навуходоносоре, языческом царе, когда он объединил церковь с государством, взяв святой, вернее, образ святого человека и заставив поклоняться ему. Языческое царство заканчивается в ногах, рукописанием на стене, благодаря политической власти, объединившей церковь с государством, чтобы опять же заставить целовать образа. Видите? То же самое, образ святого человека. Конечно. Про Бранхам. Когда произойдет это восхищение? Когда произойдет восхищение, попадут ли в восхищение маленькие дети, которые не отличают добра от зла? Если их имена в книге, да. Верно, верите? Хорошо. Брат Бранхам, вчера вечером вы сказали, что должно было спасется 700 людей при проповедании Илии. Вы имели в виду 7 тысяч? Да, правильно, пожалуйста, простите меня за это. Хорошо, это ничего, да? Я ведь так сказал. Брат Бранхам, истолкуйте... После того, как вы откроете, брат Бранхам... Эпоха, прошу прощения, это не вас дело, это я тут. Понимаете, закончится ли эпоха благодати после того, как вы откроете седьмую печать? Надеюсь, что нет. Нет, нет, друзья, только не берите себе этого в голову, понимаете? Просто живите себе дальше. Копайте картошку и ходите в церковь и так дальше. Если это произойдет утром, то вы будете найденными именно при том деле, которое вы должны делать. Не надо начинать. Понимаете, иначе вы при этом искажаете ту самую цель, с которой это было предназначено. У вас появляются какие-то странные мысли, у вас появляются свои понятия о вещах. Не принимайте своего понятия. Когда вы сидите и слушаете подобные вещи, говорите: «Благодарю тебя, Господь, просто я буду еще ближе с тобой жить». Понимаете, я буду жить, не надо уходить с работы со словами: «Я все распродам». Тут недавно примчался один мужчина из Северной Каролины перед самым нашим отъездом. Он сказал: «Слава Богу, вы мне можете сказать, где находится великий такой-то?» Я ответил: «Нет». «О, да, да», — говорит, «у этого парня, говорит, этот парень президент автомиссии». Я спросил: «Чего?» Говорит: «Автомиссии». Я говорю: «Я не понимаю». А он говорит: «О, говорит, этот парень президент». Я спросил: «А как вы сказали его фамилия?» Он ответил: «Бранхам, по-моему, как-то так, Браун или Бранхам». Я говорю: «Ну, вообще-то моя фамилия Бранхам». Он спросил: «Вы президент автомиссии, да?» Я говорю: «Нет, сэр». Он говорит: «А где Миллениум?» Я говорю: «Я не знаю». Он сказал: «Ведь вы хотите сказать, что это происходит прямо здесь, а вы этого не знаете?» Я говорю: «Нет, сэр, не знаю». Он сказал: «Слава Богу», сказал, «ко мне пришли друзья и рассказали», и говорит: «Я ушел с работы, еще был в рабочей одежде», сказал: «Брат, я хочу Миллениум». А я говорю: «Ну, мне кажется, брат, ты немножко запутался». К тому времени подъезжает машина, такси. Она говорит: «Постойте, постойте, постойте». Подходит женщина и говорит: «Вы помолитесь за моего мужа?» Я говорю: «Да, мадам, а что случилось?» Она сказала: «Ну, как я понимаю, собеседование нужно ждать целый месяц, верите, чтобы за тебя помолились». А я говорю: «Что?» Она говорит: «Да, сэр», говорит, «но я в отчаянии, вы должны помолиться за моего мужа». Я сказал: «Конечно, где он? Приведите его». Этот парень стоял там, такой отсутствующий взгляд, говорит: «Вы тоже молитесь за больных?» Я говорю: «Так точно». Спросил: «Как вы сказали, ваша фамилия Бранхам?» Я говорю: «И вы ничего не знаете о Миллениуме?» Я говорю: «Ну, я нет, не знаю». Я сказал: «Я этого не понимаю». «Да, это в Библии есть». Он говорит: «Нет, это прямо сейчас, люди съехались отовсюду». Я говорю: «А где же это?» Он говорит: «Джефферсонвилле, штат Индиана, прямо под мостом». Я говорю: «Сэр, вы меня перещеголяли». Я сказал: «Я вообще не в курсе». Я говорю: «Давайте зайдем и присядем, может быть, мы сможем все это обсудить». Мы так и сделали. Верите? Не надо. Понимаете, друзья, ни в коем случае не желайте служения. Вы понимаете, о чем я, да? На своем месте вы будете более счастливы, понимаете? Не надо ничего предпринимать. После восхищения невесты, когда церковь, которой придется пройти период скорби, предстанет на суде. Она не предстанет на суде. Это будет до или после Священного Царства. Церковь, прошу прощения, простите меня, кто это написал? Когда церковь, которой после восхищения невесты, когда церковь, которой придется пройти период скорби, предстанет на суде. Это будет после или до? После. Прочие же из умерших не ожили еще 1000 лет. Они не ушли с невестой. Так, посмотрим. Вы много раз говорили, что Бог воздвиг коммунизм для исполнения его цели, как царя Навуходоносора. Как же коммунизм вписывается в эту картину? Что с ним в конце концов, что в конце концов будет? Чем он закончит? Многие теологи считают, что царство северное, Гог и Магог, упомянутые в Писаниях, пойдут против Израиля Просто не могу разобрать, что тут. Да, да. По-моему, на некоторых взятых пленках сказано, вы говорили, что он в конце концов сбросит, что коммунизм в конце концов уничтожит католицизм или же Ватикан взрывом. Это правда, да. Вы это найдете в Откровениях 16 и Откровениях 18, 8 и 12. Если этот человек здесь хочет взять эту бумажку об этом, можете ее просмотреть, да. Верите, горе, горе, великий город, ибо в один час ему пришел конец. Верите, торговцы, все остальные привозили ей товары, так и будет. Верно. И перестаньте, и забудьте вы об этом коммунизме, понимаете? Это же всего-навсего сборище людей, которые самые настоящие варвары и безумные. Сбожники, это система. Дайте я вам кое-что покажу. Просто покажу вам, как это просто. Ведь из всей России только 1% являются коммунистами. Им нужен посланник. Понимаете? 1% значит, из них 99% до сих пор на стороне христианства. 1%. И как же 1% может контролировать 99%? Тут вам сразу должно стать ясно. Если бы Бог этого не допустил, то их уже давно бы вышвырнули. Понимаете? Конечно. Про Бранхам вы сказали, что в последние 3,5 года Рим станет управлять евреями. Это будет в первые 3,5 года скорби, или же это будет в последние 3,5 года? Это правильно? Это будет в последние 3,5 года, верно? Не в первые, потому что они уже прошли. После этого остался еще один. Мой дорогой брат, отправится ли Илия из Малахии 4:5 в пустыню, как в 3 Царств 17 нам говорится о другом Илии? Ну, я бы не сказал, что он отправится именно в пустыню, но он будет таким, понимаете? Это был Елисей и Илия. Вы обратили внимание? Большинство таких мужей держатся обычно в стороне, они держатся подальше от людей. Они очень странные, они мало сообщаются с людьми. Вы заметили, какими были Елисей и Илия, Иоанн Креститель? Такова натура этого духа, понимаете? И они не... Я считаю, что этот человек будет любить пустынные места, и, может быть, бывать в пустынных местах, но чтобы сказать, что он будет отшельником и жить в пустыне, насчет этого я не знаю. Иногда они такими были. Елисей — нет, а Илия был таким, и еще Иоанн, он жил в пустыне. И трудно сказать о тех других пророках, когда они выйдут из Иудеи. Я не знаю, где они будут жить, может, они разобьют шатер где-нибудь на холме, или что они будут делать в одни своего пророчествования. Я не знаю, что они будут делать. Но вы... Я хочу сказать этим вот что. Они... Будут ли они... Тут спрашиваю, будут ли они жить только в пустыне? Ну, сейчас за пустынными местами им пришлось бы отправиться жить куда-нибудь в Британскую Колумбию, понимаете? Так что это будет человек, дикие места, все уже истреблены, понимаете? Пустынных мест осталось совсем мало, понимаете? Так что они только, возможно, будут любить пустынные места, понимаете? И, возможно, много бывать в дикой местности, и они будут иметь... Можно увидеть, что они по натуре бескомпромиссные, понимаете? И вы узнаете, когда он придет, понимаете? Вы это увидите, вы бдительны. Итак, вот вопрос, даже не знаю, как к нему подойти, а перед этим у меня есть еще один, и потом я попрошу их приостановить на минутку пленку. Если Бог — это одна личность, то почему или как Он мог разговаривать с самим собой на горе Преображения? Ну, я только что это объяснил, верите? Понимаете, я хотел бы спросить вас вот о чем. Я буду... Это когда Иисус молился Отцу, понимаете? Я верю, что ты имеешь крещение Святым Духом, не так ли, брат? Встань, пожалуйста, на минутку. Ты утверждаешь, что имеешь крещение Святым Духом? Я тоже имею. Тогда что это значит? Значит, я не утверждаю, что обладаю в себе силой раскрывать эти тайны. У меня нет силы исцелять больных. Это Бог. Мне кажется, ты служитель, если я не ошибаюсь, ты из Арканзаса, хорошо? Так вот, и в тебе желание проповедовать Евангелие. Как обычный человек, ты вырос где-то на ферме, просто ты ничего в этом не понимаешь, но нечто вошло в тебя проповедовать Евангелие. Ты вовсе не утверждаешь, что это ты сам, это другая личность, названная Святым Духом, правильно? Хорошо. Теперь я хочу тебя спросить, этот Святой Дух живет в тебе, верно? Ты разговариваешь с Ним, обращаешься к Нему, молишься Ему? Хорошо, это все, что мне нужно. Большое спасибо. Верите? Теперь вам понятно? Я задам вам вопрос. А как быть с тем, что Иисус в Святого Иоанна 3 сказал, «Когда же Сын Человеческий, сущий сейчас на небесах?» Верите? «Находящийся сейчас на небесах придет на землю». Верите? Сын Человеческий, сущий сейчас на небесах, а Он стоял вот здесь и разговаривал с человеком. Попробуйте ответить мне на этот вопрос. Иисус и Отец — это была одна и та же личность, точно так же, как Святой Дух во мне. Вы смотрите, как я проповедую, но это не я. Это не я могу изречь слово, которое смогло создать, как вы знаете, животное. Сидел там и смотрел на него, убил животное и съел. Это творящая сила. Она не заложена в человеке. Это не я смог взять и этого мальчика, лежавшего, которого врачи положили в тот вечер горизонтально сердечной болезнью, и сказать, «Так говорит Уильям Бранхам». Нет. «Так говорит Господь». С этим покончено. И привели его к врачу на следующий день, а ее и в помине нет. Ребенок с лейкемией, аж глаза на выкате, и вся желтая, с желудком. Даже повезли ее в больницу, чтобы влить ей кровь и прочее, чтобы хотя бы довести ее сюда. И через 5 минут попросила бутерброд. А на следующий день отвезли ее обратно к врачу, и даже следа не могут найти. Разве это так говорит Уильям Бранхам? Это так говорит Господь. Однако Он является отдельной от меня личностью, но только выражается Он через меня. Понимаете, так же было с Иисусом и Отцом. Иисус сказал, «Не я творю эти дела, а Отец мой, обитающий во мне». Так вот, Сын Человеческий взойдет на небеса, сущий сейчас на небесах. Видите, что это обозначало? Он был вездесущим, потому что Он был Богом. Так вот, это другой я. Пробрамхам щелкает пальцами, чтобы братья остановили пленку. Я хочу сказать такие слова. Объясните, о чем вы говорили. Пробел на ленте, брат заканчивает пророчество. Все слово, ибо Господь говорит к тебе. Благодарю тебя, Отец Бог. Мы благодарим тебя за дух твоего присутствия здесь. И нам известно, Отец, что однажды, когда приближался враг, Дух сошел на человека и пророчествовал через него и сказал ему, это все привело в порядок, они узнали, как пойти и поразить врага и где найти врага. И я благодарю Тебя, Отец, что Ты остаешься тем же Богом, каким Ты был всегда. Ты все тот же самый, мы меняемся, и эпохи меняются, и времена меняются, и люди... Но ты никогда не меняешься, у тебя те же системы, у тебя все та же благодать, у тебя те же дела, потому что они чудные и непостижимые для человеческого знания и разумения. Поэтому мы благодарны, Господь, что Твои тайны сокрыты в сердце Твоих слуг, и мы так счастливы от этого, Господь, и позволь, чтобы мы шли дальше, как светящиеся огни, по разным местам, стараясь с любовью приводить других, чтобы вылавливать на каждом уголке и забрасывать сеть, чтобы обязательно поймать всю рыбу, принадлежащую Тебе. Вот тогда Он придет невесту взять, чтобы вместе пребывать. Мы ждем того времени, через имя Иисуса Христа. Аминь. Сколько здесь больных? Поднимите руки. Ну, похоже, что около еще раз. Поднимите руки. Примерно 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Примерно 47. Хорошо? Сейчас половина двенадцатого. Мы можем помолиться за больных прямо сейчас, отвести сегодняшний вечер для... А вы хотели бы так сделать? Думаю, прямо сейчас было бы подходящее для этого время. Скажу вам почему. Святой Дух, стоящий прямо здесь, помазывает. Вот, поскольку теперь мы поднялись и вошли в этот Дух, понимаете, и вы видите, что нечто, вы знаете, что нечто здесь присутствует, да? Если вы когда-нибудь верили, то вы должны поверить в это прямо сейчас. Если вы и будете верить, то это сейчас. Так вот, желательно, чтобы вы проходили очень тихо, и пусть те, кто вот в том проходе, кто поднял руку, выйдут в этот проход, а потом пройдут в эту сторону, и тогда мы будем приглашать людей из проходов поочередно, а всего их 45, 45, 47. Это будет недолго. Я попрошу брата Невилла пройти и спуститься сюда вместе со мной, и мы будем за них молиться. Сначала те, кто встает сейчас в проход, встаньте сейчас на минутку, чтобы нам помолиться за вас здесь, возложить на всех руки. Правильно. Только все те, кто будет проходить молитвенные очереди, понимаете? Те, кто будет проходить молитвенные очереди, понимаете? Вот. Так, видите, ради экономии времени, чтобы нам обязательно это сделать, мы помолимся за вас сейчас. Смотрите, друзья, я хочу вам это объяснить. Иисус Христос сказал так. «Верующих будут сопровождать эти знамения». Теперь смотрите, Он мне сказал, если они помолятся за них, если возложат руки на больных, они будут здоровы. Если Бог может взять эту неизлечимую болезнь, лейкемии и девочку, которая не может верить за себя и сделать ее совершенно здоровой, если Он в следующем случае может взять и исцелить мальчика, настолько, что врачи даже не могут найти в его крови ревматизма и ничего другого, то что же он может сделать для вас? Ведь эти малыши, они даже не понимают, что такое молитва. Только возложил на них руки, и этого было достаточно. Мы можем это понять. Итак, пока вы стоите, давайте сейчас помолимся. Небесный Отец, здесь находится Твое великое присутствие. Великий Святой Дух, У нас есть его фотография. О нем мы читаем в Библии. Он присутствует. Сейчас, прямо здесь. Он открывается через человеческую плоть. Ведь за многие годы мы ни разу не увидели у него промаха. Всегда был силен открыть даже помышления сердца людей, открыть, какой они совершили грех, сказать, что именно произошло и что будет, без единого промаха. Потому мы знаем, что Бог Авраама, Исаака и Израиля по-прежнему остается Богом в личности Иисуса Христа. И теперь Своим Духом, нисходящим с небес, под кровью, пролитой на Голгофе, сходит среди людей, чтобы проявиться в человеческой плоти перед самым сожжением мира. Великий Святой Дух представлен в человеческой плоти. Эти дорогие люди, которые приняли искупление кровью, и Святой Дух входит в их существо, Бог, представленный в человеческой плоти. Поэтому это будет не человеческая плоть, разве только для исполнения этого действия, например, крещения и прочего, с поручением, что верующих будут сопровождать эти знамения. Через возложение рук на больных Святой Дух проследит за тем, чтобы они выздоровели, если они будут верить. Итак, Отец, мы знаем, что все это правда. Эти люди, которые встали, будут проходить под руками служителей, получивших этого Святого Духа. И они готовы, Господь, возлагать руки на больных. И мы знаем, Отец, что если эти люди только будут верить, точно как и каждое обещанное Тобой Слово, оно должно исполниться, так и оно не может исполниться без веры, ибо без веры Богу угодить невозможно. Мы просто не сможем. И теперь, верою веруем, когда перед нами лежит это обетование, когда нам открыты печати Библии, что Бог исполняет Свое Слово. Пусть эти дорогие люди, которые больны, Господь, а я сочувствую им, как человек в таком же смертном теле, как и они, и теперь их тот же Святой Дух, живущий в нас, Господь, живет и в них, и мы сочувствуем друг другу и знаем, что Новый Завет, в новой крови, если Ветхий предлагал исцеление, то тем более этот новый и лучший. Отец, да будет так, чтобы эти люди не ослабели, но получили исцеление, когда будут проходить возле рук слуг Твоих, через имя Иисуса Христа. Аминь. Так мы, эта сторона сядет, пока проходит эта сторона, а потом эта сторона вернется, и тогда другая сторона. Так, некоторые из вас, братья, которые встанут, по-моему, вы здесь служители, все те, кто там, где доктор, брат Нед, ты собирался быть в молитвенной очереди, брат Нед? Хорошо, брат Нед, хорошо. Как только за тебя помолятся, сразу подходи к очереди. Теперь пусть эти вот с этой стороны просто сядут на минутку. Я возьму тех, что с этой стороны. Потом мы спустимся и возьмем средний проход, и пустим их обратно в эту сторону. Потом возьмем этот проход и пустим их в эту сторону, и мы за всех помолимся. Я попрошу брата Тедди, где он? Хорошо? Я хочу, чтобы ты наигрывал «Великий врач» вблизи сейчас. И пианист, где ты? Пожалуйста, подыграй ему. Послушайте, вы помните тот случай, когда ее играли, и одного мальчика вынесли на платформу, одна аммонитка наигрывала «Великий врач вблизи сейчас». Длинные, темные волосы, или вернее, светлые волосы, или менонитка, или аммонитка, были уложены у нее на голове. Сзади Святой Дух коснулся мальчика с покалеченными ногами просто через возложение рук, и он спрыгнул с моих рук и побежал по платформе. Его мать поднялась и упала навзничь. По-моему, сначала была менонитка, и Дух Божий осенил эту молодую менонитку или аммонитку, или кто она там была. Там сидел ее папа и другие в их менонитской одежде или какой там, и она отскочила от пианино, подняв руки вверх. Ее красивые волосы расплелись, она была похожа на ангела, запела в духе. И когда она пела, пианино продолжало играть. «Великий врач вблизи сейчас, он любит, сострадает». Все там стояли, тысячи, смотрели, как эти клавиши нажимались вверх-вниз. «Великий врач вблизи сейчас, он любит, сострадает». Люди поднялись с инвалидных колясок, с раскладушек, носилок и пошли. Тот же самый Господь Иисус находится сегодня прямо здесь, точно так же, как было и в тот раз. Теперь только верьте. Наигрывай, пожалуйста, эту песню «Великий врач». Теперь пусть все молятся, пусть они проходят по помещению. Идите с этой стороны и сразу на свое место или куда вы захотите, когда будете пробираться. Вам там в конце все ясно? Хорошо. Итак, возвращайтесь сразу на место, потом мы встанем. Теперь послушайте. Пока за этих будут молиться, вы молитесь за них. А когда за вас будут молиться, они будут молиться за вас. Теперь, кто здесь служители, встаньте. И я прошу, чтобы вы возлагали на них руки, когда они будут проходить. Теперь все склоните головы и не поднимайте головы. Продолжайте молиться. А когда будете проходить, тогда возложите, на вас возложат руки. Запомните, это не иначе, как по обетованию Бога, который открывает тайны своей книги, тайны человеческого сердца. Он Бог, который это подтвердит, если вы будете в это верить. Понимаете? Теперь все молитесь. Вы, братья-служители, встаньте, пожалуйста, здесь. Хорошо, давайте склоним головы. Господь Иисус, когда будут проходить эти люди, пусть сила всемогущего Бога сразу же оживит их веру, когда они все будут проходить во имя Иисуса. Хорошо, пусть очередь начинается с этой стороны. Попрошу, чтобы каждый из вас, служителей, возлагал на них руки, когда они будут проходить. Во имя Господа Иисуса, я возлагаю руки во имя Господа Иисуса, моего брата. Во имя Господа Иисуса, я возлагаю руки на мою сестру. Боже, даруй это моей сестре Розелле во имя Иисуса. Во имя Иисуса Христа я возлагаю руки. Смотри там, ты оставайся, смотри, когда закончится очередь. Во имя Господа Иисуса. Не забывайте, Он смиренный, подходите в смирении. Брат Билли Поль говорит, это все, кто хочет, чтобы за него помолились? Пусть рука Господа Иисуса исполнит тебе, брат Вейл, эту просьбу о твоем родственнике во имя Иисуса. Билли Поль, ты столько раздал карточек. Прими теперь свое исцеление. Во имя Иисуса Христа. Великий врач вблизи сейчас. Он любит, сострадает. Печальный друг. Услышь тот глас, воспрянь, Иисус взывает. Все вместе, лес слаще ангельские песни. Нет людям имени милей. В мире звука нет нежней. Боже, на эту милую парочку, которую родила в мир такого, пусть они получат по своей просьбе, Господь, во имя Иисуса Христа. Иисуса Христа, пусть тот человек, о котором сейчас думает наша сестра, пусть сила Божья пойдет с этой просьбой. Пусть она будет освобождена. Даруй это Господь. Аминь. Господь Бог, во имя Иисуса, исполни просьбу этого человека. Я молюсь за него, Господь, своей молитвой. Аминь. О, как это чудесно! Правда? Я считаю, что если каждый человек, который прошел здесь сегодня утром под таким мощным помазанием, я считаю, что если вы просто только не надо ждать чего-то великого, просто не забывайте, просто-напросто верьте в то, что Он обещал. Теперь давайте все вместе скажем, мы не ждем чего-то большого, но во имя Иисуса мы принимаем Его обетование. Это решает дело. Тогда и делу конец. Аминь. Благословит вас Бог.